него куча вот друзей, я в том числе. И мы общаемся на расстоянии. Сейчас все возможно. Вам надо поменять мышление или мышление, как некоторые говорят. Ну, девушка в красненьком. Да, ну вы же в красненьком. Вот больше никого такого нет у нас.
Здравствуйте. Как раз эта ручка переехала в Турцию, ручка осталась. Вот она прямо сейчас меня очень просит у вас узнать по качеству характера. Вот если у мужа присутствует несобранность и неорганизованность, то какое качество это как бы присутствует в ней?
В ней?
Что, да. Если муж не собран и не
организован. Напористость, напористость, категоричность. Если он не собран, значит, она напористая. Напористая, напряженная. Похоже?
Похоже, да.
Ну вот, видите, как все совпадает.
А можно тебе еще вопрос?
Ну, давай только не вопрос, это уходить, приходить там. Вопрос просто по развитию. Ну, тогда я не буду отвечать. Я больше не буду играть в информационный справочник.
Хорошо. Вот у меня сейчас в сердце, кроме мужа, есть еще один человек.
Ну, нормально.
Я же знаю, что это ненормально.
Не, ну как ненормально? Человек не может не любить. Вот мужа любить не за что, потому что его насквозь знаешь. То есть он, как бы, он же с тобой рядом находится, он постоянно глупости какие-то делает. За что его любить вообще? Столько меня обижает. А чужие мужчины, они же, ну, хорошие все. Ну, то есть они добрые, хорошие, не такие, как мой муж. Поэтому их можно любить, а мужа как любить?
А правда ли, что именно плохие отношения с мужем из-за того, что этот человек есть в моем сердце? И если, допустим, я справлюсь, и...
Ваше сердце не знает, кого любить просто. Оно не понимает, что любить надо святость Бога. Если бы вы знали, какая чистая любовь к святым людям, и она вообще не мешает любить мужа. То у меня у жены есть наставник, я вообще не ревную, потому что он святой. Она с ним общается, но это чистое общение. Он и мой тоже наставник. Ну, как бы у меня несколько наставников. Я не вижу никаких проблем в таких отношениях. Это чистая любовь. Я говорю, ты его любишь? Она говорит, я его люблю. Но это другая любовь, чистая любовь. Почему нельзя любить чисто человека? Почему обязательно любить с вожделением, желанием себе захапать кого-то?
Именно с мужем этого не хватает.
Так это всегда с мужем не хватает. Потому что близкие люди не могут любить друг друга. Для того, чтобы любить близкого человека, надо пройти определенный путь. Это очень сложный путь. Это надо сначала его принять. Потом служить ему, начать уважать, потом верность. И вот верность – это уже настоящая любовь. Но она имеет такую спокойную, чистую, холодную природу, настоящая любовь. Это не жгучее вот это вот сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. Понимаете, вот эта страсть, вот это вот «помоги мне», вот эта страсть – это не любовь, это жажда наслаждения, или по-другому называется вожделение. Это враг человеческого существования, то есть это сила, разрушающая судьбу, вожделение или жажда наслаждения другим человеком. Это как яд, который разрушает жизнь, особенно женатых людей. Даже не женатых, вот человек, допустим, у него жажда появилась, страсть к какому-то человеку, она мешает оценить человека. Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречала Колюшку на свое я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Страсть, понимаете, страсть разрушает жизнь. Человек слепнет, он не понимает, с кем он имеет дело. То есть разрушается восприятие мира, правильно? Эта страсть захватила ваше сердце. Потому что любовь к человеку никогда не мешает любить мужа. Любить можно тысячи людей одновременно. Вот я вас всех люблю. Поэтому вы лекции слушаете. Можно тысячи людей любить одновременно. Это не мешает любить жену. Но страсть, она никогда к мужу не возникает. Она возникает только к чужому человеку. И она возникает у всех без исключения. Потому что сама по себе страсть означает неправильное мышление. Если человек хочет страсти, значит, она обязательно к кому-то возникнет. А если человек хочет любви, тогда он получит любовь. Чего хочешь, то и получишь. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Страсть. Но пусть она вас больше не тревожит и не печалит вас ничем. Понимаете, страсть пусть не печалит и не тревожит, а не любовь. Любовь, она никогда не тревожит, она возвышает, она очищает, она прекрасные чувства вызывает в сердце. И никогда не желание, нет желания обладать, когда ты любишь. Но когда у тебя страсть в сердце, это не любовь, это желание наслаждаться, это противоположная энергия, это эксплуатация любви. Ты не любишь, любовь — это служение, а хочешь наслаждаться. Жадность — это использование энергии любви в личных целях. Это жадность, это не любовь. Ее надо уничтожить в своем сердце, победить. И чистое чувство в человеку, как бы, культивировать чистое чувство. Другое дело, когда ты пожил с человеком, допустим, привязался к нему, все равно жадность возникает, когда ты пожил. Потом раз — он ушел, все равно возникает вот это, ну, тебя не хватает чуть-чуть. Все равно разлука есть, она существует, мы не можем свои чувства обрезать. Они живые, они действуют, они реальные. Чувства — это не фантазия, это реальность. У нас есть чувства, которые привязываются к другому человеку. Создается связь, нить незримая, соединяется, остается. Вот, и эту связь надо очистить просто. Вот, допустим, одна женщина мне говорит: «Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж заново, потому что я все время думаю о своем бывшем муже». Она говорит: «Как выкинуть его из своего сердца?» Я говорю: «А вы никак не выкинете его из сердца? Вот с кем бы человек ни жил, этот человек в сердце навсегда остается. Просто надо поменять связь. Нужно раскаиваться, прощать, просить прощения». Ну, то есть очищать отношения и светлую память оставить об этом человеке. Когда светлая память о человеке остается, то она не мешает найти себе другого человека для личных отношений. Личных означает эгоистичных. Ну, то есть любить, еще раз повторяю, можно много людей сразу, не мешает. Светлая память не мешает. Но если ты хочешь личных отношений, где присутствует жадность, жажда, желание и так далее, тогда нужно понимать, что это ненадолго. Страсть кончается к каждому человеку, любому человеку страсть заканчивается. Появляется страсть к другому, поэтому и это все временно. Люди верят в страсть чаще всего, не любовь. Они ждут этой страсти, жаждут, хотят страсти. Но это все иллюзия. Если вы это поймете, вы просто очистите свои отношения с этим человеком, светлую память о нем оставите в жизни. Все, до свидания, проблемы.
А может ли быть, что именно вот из-за этой тонкой связи, мы с ним лично не общаемся, у нас вот переписка, как мы не знаем, то есть у нас таких действительно все не было. Может ли это быть причиной все равно того, что он семью построить не может, он никогда не будет женат?
Да, может, конечно, да.
То есть я как бы виновата в этом?
Виновата ваше мышление. Если у человека к кому-то страсть есть, то к другому человеку уже не возникнет. Только к одному страсть всегда возникает. К двум сразу не может возникнуть. Это значит, что если к одному страсть, одна женщина ко мне подошла и говорит: «Я не могу создать семью». Я говорю: «Это неправда. У вас есть человек?» Она говорит: «Да, есть, но он женатый». Я говорю: «Ну, вам надо, значит, выкинуть симку, а до этого написать смс-ку, что к обеду не жди твой песик. И все, и не общаться больше с ним. Никогда, через полгода забудете. А если вы этого не сделаете, то вы не создадите семью, потому что вы связаны уже с этим женатым человеком. И он эксплуатирует вашу любовь, он не любит вас, просто пользуется вашим телом. Потому что он вам не дает ни детей, ни защиты, ни семьи, ничего. Просто пользуется вами и все. Когда женщина отдает себя чужому мужчине, она отдает свою красоту, свое благочестие, свою возможность родить детей. Все отдает просто так, в пустоту. И поэтому в ее сердце живет неудовлетворенность в таких отношениях. Отрезвел.
Отчасти.
Ну, потихонечку. Главное, концепция должна поменяться. Концепция поменялась, все, дальше все надо. Я понимаю, я же говорю, это все от концепции зависит. То есть, если у вас концепция страсть внутренняя, смысл жизни страсть, тогда будет все только возрастать. А если смысл жизни чистота, вы хотите чистую любовь испытать в жизни настоящую. Только с мужем это и возможно. Вы его даже не видите, своего мужа. Он очень добрый человек, он вас терпит. Вы очень капризный. Да, вы очень капризная. Вот, и принципиальная. Замучили его своими принципами.
Это он меня замучил. Но все время все не то. Он меня просто пилит по каждому пустяку.
Да?
Не та тарелка, не та рубашка, не та щетка, не так закрыла дверь. В общем, все вот эти мелочи, которые обычно...
Ну, женщины, значит, я перепутал, извиняюсь. Я понял.
Угу. А что мне тогда нужно в себе изменить, чтобы вот он себя вот так не вел, вот по мелочам у меня не цеплялся?
Угу. Надо стать очень сильной и отгородиться от него, не разговаривать с ним просто. Надо сломать в нем гордость силой внутренней. Да, вот так просто держать на расстоянии. Надо сначала найти себя. Его не надо трогать сейчас, надо найти себя. Надо понять, что вы личность, вы человек, вы имеете право быть сильной и иметь свое мнение и все прочее. То есть... Вам надо стать сильной сначала. Мы сегодня будем говорить на эту тему. Смирение – это не униженность, это сила, это вид силы. Вот. Надо стать сильной, воспитывать человека начинать.
Просто у меня уже сын копирует его.
Ну, значит, все тогда вас затопчут. Если вы позволяете топтать, вас все затопчут. И, естественно, когда все вас топчут, у вас появляется мечта о каком-то таком хорошем человеке, каком-то, и эта мечта потом воплощается. Вам надо просто стать сильной, учиться слушать, изучать, как это, что это значит. Сначала понять это хотя бы просто чисто концептуально. Конечно. Ну вот мужчину давайте спросим. У нас мужчины редкие экземпляры на лекциях. Мужчине очень трудно на лекцию прийти, вы знаете. Некоторые с женой приходят, чтобы посмотреть, что это за фраер. Слушает его лекции, что он такой за такой. Некоторые приходят для этой цели. Вот. А некоторые слушают, действительно пытаются понять. Мужчине не просто работать над собой, начинать, но зато потом его не остановишь. Да?
Олег Геннадьевич, добрый вечер. Слушаю ваши лекции с 2016 года. У меня такой вопрос. Какие черты характера необходимо развить мужчине, имеющему природу ученого, чтобы встретить на своем пути достойную девушку?
Ну, здесь, понимаете, как здесь не то, что надо именно характер в себе развивать. Чтобы встретить девушку, надо стать сильным. Но слабых мужчин девушки не любят, только сильных. А у мужчины есть три стадии развития. Первая стадия ватрушка, это когда он слабый такой, беспомощный, неразбуженный. Эта стадия побеждается трудом. Нужно работать просто, заставить себя трудиться на благо общества. Потом вторая стадия работоголик, то есть человек начал работать, но уже не может отдыхать, не может остановиться. Третья стадия мужчина называется. Уже на стадии работоголика уже женщины начинают посматривать на мужчин. Но им это не очень нравится, конечно. Но они посматривают. А вот если мужчина превращается в мудрого человека, то есть он как бы уже разбуженный, активный, но не перевозбужденный, то есть он как бы трезвый, спокойный такой человек, но сильный. Тогда он становится красивым. Но если мужчина просто мечтает, ходит там, что-то изучает, философствует, мечтает, а напрячь себя не может ничем, не хочет работать ни на кого, то он никому не нужен, такой мужик. Это как трутень. Знаете, трутни в улей выгоняют из ульев пчелы. Трутни — это мужчины. Ну, какие мужчины? Неправильные. Балдежники.
Понял вас. Спасибо большое.
Можно же под прикрытием духовности быть балдежником. Ходить, допустим, молиться все время. Там как бы, ну, ничего не делать, молиться просто, молиться. Понимаете? То есть некоторые люди думают, я отреченную жизнь веду, отреченную жизнь. Какую-то отреченную жизнь ведешь. Отреченная жизнь — это когда ты себя отдаешь людям, жертвуешь себя. Тогда отреченная жизнь. Это духовные наставники там всякие и так далее. Но если ты просто ходишь, балдеешь, допустим, монахом даже, да, ничего это особо не делаешь, там, молишься потихонечку, там, ну, сильно не паришься в жизни. Это не отреченная жизнь, это трутень. И рано или поздно судьба даже из монастыря такого человека выгонит, не то что из общества.
Хорошо, понял вас. Спасибо.
Мужчине может только иносказательно все говорить. Прямой нельзя, он не принимает. Женщина может напрямую принять. У вас вопрос, девушка, вот вы. Да, вы, да. Она, да нет, нет, вы смотрите, вот мужчина, когда микрофон разносит, он как бы сам выбирает по факту, кому давать микрофон. Вы же смотрите, кого я спрашиваю-то. Поднимите ручку, ручку поднимите. Смотрите, вот руку девушка подняла. А, ну понятно же, мужик, надо женщина, чтобы разносила, она внимательнее. Мужик, он несет туда, куда Бог даст. Да. У всех так, ну что делать, так и есть. Тяжелая жизнь у всех, все чувства у всех сильно. Счастье же хочется, а мы не знаем, как правильно. Вот почувствовал счастье от человека, и все, и понеслась.
У меня прежние отношения с моей стороны было скорее чувство огромное, какое-то огромное уважение, нежели любви.
Огромного чего?
Уважения.
Ну это супер, это еще лучше. А, такое меценатство, да, такое? Угу.
Ну, то есть, мне казалось, что есть девушка, возможно, которая может дать больше.
Ну, то есть, у вас просто неправильное мышление. Вот уважение к человеку — это самое правильное чувство вообще. А если вы хотите наслаждаться, чтобы он вас дотронулся, так... Вот. Если вы этого хотите, то это называется вожделение или страсть. Но когда люди, когда уважение к человеку есть и правильно отношение развивать, то чувства к нему проснутся все равно. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Не вместе 11 лет, а мы жили с мужем 11 лет. Сколько встречались?
Вообще,
встречались 11 лет? 6 лет с мужем жила, да, да.
И мне так и не удалось спросить любовь к нему, и в итоге я просто, ну,
выделила. Ну, так это значит, что вы ему не служили, не заботились, а ждали просто чувства от него, ждали, когда появится наслаждение от мужика. Перетянул, значит, перетянул. Перетянул на себя чувство, да, то есть он сильно любил, вы не могли ему полюбить из-за этого. Такое бывает, да.
Вот сейчас у меня противоположная ситуация, мы с человеком общаемся уже практически год, у нас достаточно быстро возникли чувства взаимные, он давно слушает ваши лекции.
Потом вы перетянули на себя чувства, и у него пропали, да?
Нет.
А как?
Давно слушает ваши лекции, очень
Влюбился, не женись? Почему? Нет, это неправильно. Влюбился, женись. Потом чувства превратятся в правильные. Нет, это вообще бред, я такого не говорил, что значит «любился, не женись».
Нет, это он так воспринимает. То есть он сейчас думает, что лучше ему выбрать жены, девушку, которая у него не будет такие чувства, да, но...
Она его бросит тогда просто. Люди же не развитые, чувств нет, люди бросают друг друга. Чувства должны быть, это как гарантия отношений. Чувства должны быть обязательно. Какую ситуацию?
Ну, то, что он не хочет, чтобы мы создали семью.
Ну, вы скажите ему, что я не согласен. Мои лекции неправильно оценивают, как бы, неправильно понимают мои слова, это нечестно. Я не согласен. Скажите ему. Лекция записывается, все слышно, все видно. Но если даже это его не вразумит, то значит, что у него другой мотив какой-то. Ну, то есть тайная какая-то вещь, которую он не говорит. Ну, вот, может быть так. Знаете, люди иногда философски ко всему подходят. Вот Олег Геннадьевич сказал, и поэтому я тебя бросаю. Замечательно. Хорошая идея. На Олега Геннадьевича все валить. Так это означает, что он просто не созрел, как мужчина. Не берет замуж, значит, сил нет. И начинается философия. Когда у мужика сил нет замуж девушку взять, начинает философию разводить сразу. Там какие-то там заоблачные дали. Просто бери замуж, да и все. И мучайся потом, как все. Влюбился, значит, все, у тебя нет вариантов. Попал на крючок. Теперь бери замуж и воспитывай всех, себя в том числе. Ну, давайте вывод рядом, а то он опять не обнаружит вас. Спасибо, это хорошо, это правильно.
Я слушаю лекции и обращаю внимание, что у меня не очень правильное отношение с отцом.
Ну ничего страшного, ничего. Ну потом у нас много неправильных отношений. Это судьба так действует.
Я чувствую, хочу уважать его.
Но не можете.
Не могу, он выпивает.
Ну, и судьба. Когда человек ведет себя неправильно, уважать его – это аскеза. Вот любой человек, который неправильно себя ведет, его надо уважать, это факт. Но уважать его – это аскеза. И не всегда человек выдержит эту аскезу, иногда не справляется. Это нормально. Не надо рассказывать про него ничего. Мы понимаем. Понятно, что вам тяжело. Не надо сейчас рассказывать про человека, нет смысла. Вы таким образом оскорбляете его. Ситуация понятна. Человек ведет себя неправильно. Как его уважать? Надо, ну, чем больше неправильно себя ведет человек, тем больше надо от него брать дистанцию. Дистанция означает, нет взаимности, нет близких отношений. Есть выполнение долга, но ничего не ждешь от человека. А с мужем, допустим, дистанция означает, нет постельного режима, нет поцелуйчиков, просто выполнение долга, желать счастья человеку, прощать, просить прощения и не строить очень близкие эмоциональные отношения, потому что эти отношения должны подтверждаться честным поведением. Если человек предает тебя, презирает, злится на тебя, ведет себя по-хамски, то с ним нельзя строить близких отношений, это разрушает психику человека. Вот. Поэтому уважение в данном случае к отцу надо выбрать то расстояние, на котором вы можете себе заставить его уважать. Но если вы расстояние сокращаете, то тогда это невозможно. Вот, допустим, огонь, когда горит, можно рядом с огнем руки держать? Можно, это даже иногда хорошо, зимой, например. Но надо выбрать дистанцию. Чуть ближе – жарко, чуть дальше – холодно. Дистанцию выбрали правильно, все отлично, нет проблем. Вот девушка вот в светлом. Вы? Что я есть,
я
да?
Что вы есть. Я не очень давно слушаю ваши лекции.
Не очень давно?
Не очень давно.
А вы услышите мой ответ? Что когда человек меня не знает, он обычно не принимает наставления. Надо меня знать просто. Потому что я всегда говорю очень строго. Меня за это критикуют постоянно. Говорят, он жестокий человек, оскорбляет всех, обижает. Наставник старше должен быть строгим, иначе нет смысла, не помогает. Представьте, я вам буду иносказательно там. Ничего, вам поможет это? Да нет, конечно.
Я думаю, что я услышу.
Я тоже так думаю, мудрый человек.
Я хотела спросить у вас, в моей жизни были отношения, и они были большие чувства, стороны есть. Молодого человека. На данный момент мы вообще никак не общаемся, но у нас есть общий ребенок.
Чувства вот. Превратились в человек. Нормально?
Да. На данный момент я сейчас, конечно, понимаю, что я допустила очень много ошибок.
А вы знаете, как это происходит? Вот эти чувства все у мужчин и женщин друг к другу, они превращаются в ребенка. И потом муж и жена испытывают те же самые чувства к ребенку, а не друг к другу. И к ребенку вот эти чувства, они это хорошо. А друг другу надо чувства долго. Потому что чувства, они все должны в детей превратиться. Вот все чувства должны в детей превратиться. А люди друг другу должны чувствовать верность, чистоту, доброту.
Ну вот я хотела спросить. То есть я считаю, что это все-таки моя судьба.
Ну, конечно, судьба, если ребенок появился, ясно, что судьба.
Да, но поскольку мы сейчас вообще никак не общаемся, и он даже не общается.
Это значит, что вы слабые, слабые. Не хватает сил у вас.
Да, я сейчас очень много постараюсь себя поменять. Я сейчас молюсь, достаточно.
Классно.
И сейчас
классно.
Я хочу еще приехать в паломничество небольшое. Вот я хотела.
Ездите в паломничество только в своей вере. Если вам говорят, что паломничество ради изучения, но это не ваша вера, не ездите, потому что будет меняться вера в результате. Только в своей вере можно ездить в паломничество по святым местам в своей вере. Больше не надо никаких вариантов делать.
Хорошо. Я хотела спросить, вот сейчас, на данный момент, как вот я стала молиться, стала больше времени уделять себе, ребенку, Богу, а ситуация стала меняться, то есть со стороны его, как бы, его родители, его родные.
Да, я вижу, что вы можете быть вместе. Да.
Это возможно.
Да, я вижу. Я сразу это понял, когда вас увидел, да. Начали говорить, у вас есть возможность быть вместе. Он рассудительный человек, вы тоже. Ну, то есть, здравый смысл может победить в вашей ситуации. Он, у него, тем более, сейчас пока никого нет, у вас тоже. Ну, как бы, вы можете быть вместе. Или есть у него кто-то? Ну вот смотрите, все очень просто, то есть первая стадия спокойствия, ну то есть вы молитесь сначала в сердце, вы чувствуете, что мы будем вместе или не чувствуете, да, ну вам спокойно стало. На второй стадии вам придет знание, то ли у него кто-то есть, то ли у него никого нет, контакт пойдет на второй стадии, можете позвонить прямо ему и сказать, и он будет рад вашему звонку. Ну то есть, понимаете, все побеждается. Вы, почему вот вы уделяете? Олег Геннадьевич такой хитрый, он читает лекцию, что сразу? Молитва, молитва. Не может ничего толком сказать, как надо делать. Молитва. Вот, молитва, потому что отношения, они живут на тонком плане, понимаете? А тонкий план не поменять словами. Вот если между людьми, допустим, плохое чувство, слова это плохое чувство, не уберут. Его уберет только молитва. Вот когда молитва очистила ниточки, связи между людьми, тогда дальше любые слова будут хорошо восприниматься. Ну, добрые имеется в виду. Но если связи нет, ничего не будет. Поэтому нужна сначала молитва, чтобы очистить отношения, а потом уже слова. Такая система.
Скажите, вот то, что я сейчас стараюсь себя поменять, а он, например, продолжает.
Ничего страшного, молитва даже, ну, так как судьба ваша, он будет делать так, как вам положено. Это ваша судьба, понимаете? А будет он менять себя или нет, это не имеет значения. Вы молитесь, сначала ваше сердце очищает, потом между вами, потом его сердце по отношению к вам, и вы становитесь вместе. А потом, если вы правильно живете, он постепенно тоже начинает правильно жить. Так всегда работает. Не надо в этом сомневаться. Вот, молодец, все поняла. Разумная. Хотя, конечно, сложно принять, что когда ты работаешь над собой, другой человек нет, что он обязательно поменяется. Люди не верят в это. Но это факт. Так всегда это работает. Если ты работаешь над собой, он будет меняться. Потому что он же твоя судьба. Ты, когда работаешь над собой, меняешь свою судьбу. Он будет меняться в результате. Нет, я уже сейчас лекцию буду читать. Так, мы сегодня будем говорить уже не об отношениях мужчины-женщины. Я вам дал затравку, кто у нас недавно слушает лекции. Вы можете много-много в интернет бесплатных лекций моих поизучать, еще глубже отношения мужчины-женщины. Все это надо изучать, пока у вас вот не уложится по полочкам все. Нужно много-много лекций прослушать. Может быть, год-два. Чтобы все уложилось по полочкам. А сейчас мы берем другую тему. Из этой темы вытекает понятие, что такое воспитание характера. Понимаете, некоторые люди думают, что надо в себе правдивость, если воспитать, значит, надо правдиво. И оп, и правдивость воспиталась. Понимаете, то есть... Спасибо вам большое. Видите, женщина – это энергия. Это энергия удачи или проклятия. Мужчина – это поступок, а женщина – энергия. Любая женщина несет в себе энергию, силу. Понятно? Так, сейчас вы узнаете на этой лекции основу для понимания, что такое характер, как его воспитывать и так далее. У нас есть три тела. Одно тело, это, которое мы изучаем в школе. Это анатомия, физиология, там органы разные, кожа. Это называется грубое тело. Люди часто думают, что они грубое тело. Они думают, палец мне отрезало, значит, я уже не я. Я уже не человек, я калека. Ну, то есть, уже все, как бы человек себя списывает. Думает, что все, он как бы уже... Палец отрезал. Грубая платформа жизни люди вкладывают в тело. Когда человек себя считает телом, то он всю жизнь худеет, или мышцы качает, или пластические операции делает. То есть он живет в теле, как бы для него старение тела или какие-то дефекты, это страшное испытание, которое ему очень трудно преодолеть. Эта телесная концепция жизни, она усиливается в юности, естественным образом. И поэтому юноши, девушки с 14 там, до 20 лет с ума сходят по своему телу, пытаются его сделать очень красивым, уродуют в конце концов, потому что то, что Бог дал, это самое лучшее. Но если человек пытается изменить то, что Бог дал, потом на перспективу это превращается в уродство. Допустим, женщина взяла там, что-то в груди вставила, а вроде бы хорошо стало сначала, но на перспективу уродство превращается. Натянула себе лицо, вроде хорошо, на перспективу уродство. Потому что, понимаете, вот это то, что вы натянули, это в динамике не живет. Лицо живет в динамике, понимаете, оно меняется с возрастом, все продумал Господь. И лицо всегда красивое. И, ну, если человек красиво, правильно живет. Но если ты что-то там вставил, то это уже не меняется, понимаете? Лицо меняется, это не меняется. И как бы потом это все превращается в уродство. Но другими словами, что бы мы с чем ни сделали в этом мире натуральном, все превращается в уродство. Ну, допустим, яблоко решили сделать, чтобы меньше портилось, да? Ну, и оно превращается в уродство. Ну, то есть мы там какой-то ген саранчи вставили в яблоко и изуродовали его. Потому что то, что Бог сделал, оно все сильное, чистое, хорошее, красивое, лучшее, да? Так надо относиться к телу. Вот что Бог дал, то и хорошо. Бывают, конечно, дефекты там. Ну, губа не срослась, ну, надо соединить, а что делать? Ну, не так же жить. Ну, то есть, бывают какие-то варианты, когда надо провести операцию. Ноги, допустим, неправильно ходят, но надо сделать, чтобы правильно ходили. Это нормально. Это нормально. Но если у тебя уже все правильно, тогда вот согласись с этим. Как Бог дал, так и оставь. Не надо ничего менять. Особенно пол не надо менять. Я в Таиланде разок иду, смотрю, идет мужчина. Мужчина. Потому что я вижу тонкое тело, это второе тело. Грубое тело это первое, а тонкое тело второе тело. Тонкое тело, там есть характер, разум и чувство собственного достоинства. Три составляющие. Характер человека или энергия ума, ум еще можно сказать. Характер, ум это одно и то же. Разум или решимость, воля, знание человека, сила воли, чистота – это разум. И есть еще достоинство человека. Униженность, гордость, смирение – там, это чувство собственного достоинства. И можно видеть, потому что это тонкое тело, оно тоже, это тоже тело, и его можно, все люди его чувствуют. Говорит, если человек говорит «красивая девушка», а он не видит грубое тело, это тонкое тело. Красивое – это не то, что носик такой мне нравится, ротик такой нравится. Это психическая энергия. И она вызывает, вот психическая энергия вызывает у тебя восхищение потом грубым телом, потому что сначала нравится психическая энергия в человеке. Есть женская энергия, есть мужская психическая. И вот я смотрю, идет мужская психическая энергия. Издалека у меня зрение плохое. Потом подходит ближе, смотрю, тело женщины. Но характер мужчины, характер не поменяешь, это тонкая энергия. И он делает вид, что он женщина-то, ну, рисуется, как женщина идет, как бы пытается играть роль женщины. Но характер мужской, он на всю жизнь останется мужским, его не поменять. Потому что он с ним родился. Там есть движение энергии определенное в тонком теле. Его не поменять, ну вот какое есть, такое есть с рождения. Поэтому есть мужские черты характера, женские, а есть черты характера, связанные с разумом и с чувством собственного достоинства. Вот мы вчера говорили о мужских характерах, чертах и женских. Это естественно, женщине быть доброй, мужчине быть твердым. Это естественно, это как само собой, так природа создала. Но есть вещи, которые природа создала у всех одинаково. Или ты развиваешь себя и это получаешь, или ты не развиваешь себя и это не получаешь. Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Папа? Хорошо. Помогает вам лекции слушать, да? Супер, благородное дело. Итак, послушайте меня внимательно. Итак, есть грубое тело, есть психическое тело, есть душа. У души есть энергия. Эта энергия пропитывает и грубое, и тонкое тело. Эта энергия называется сознание. У души есть энергия. И у этой энергии есть три составляющие. У сознания есть энергия счастья или любви. От человека может исходить энергия счастья. От кого больше энергии счастья или любви исходит? От женщины или от мужчины? От женщины. Понятно, да? Это понятно же, что от женщины исходит энергия счастья и любви. Поэтому женщина всегда является центром семьи. Вокруг нее жизнь течет в доме. Все к маме липнут. И муж к жене, и дети к маме, и тараканы. Вот. Все как бы липнут женщине. Когда паучок какой-то к ней липнет, ей не нравится. Но все к женской природе липнут, все в доме. Всем нравится женская природа. И мамы, и папы, все как бы, все липнут к женской природе. Женская природа притягательна. Она излучает счастье. Женщины подчеркивают все счастье одеждой, поведением, прическами и так далее. Подчеркивают, чтобы все видели, вот я иду, это счастье. Смотрите, это счастье перед вами. Вот. То есть энергия любви и счастья есть в сознании. И когда живое существо хочет любить всех, в гармонии со всеми находиться, оно получает женское тело. То есть тело соответствует не то, что там хромосомы там как-то запнулись, и раз, получилось женское тело. Потом по-другому запнулись, раз, мужское. Хромосомы соединяются по воле сознания, которое находится в душе. Душа вместе с сперматозоидом попадает в яйцеклетку и несет туда свое сознание. И душа хочет гармонии, допустим, в этой жизни, любви, отношений, счастья. Душа хочет. Получает женское тело. Теперь душа хочет победы, знания, твердости духа, работы над собой. Тогда она получает мужское тело. Следующий вид энергии души – сознание называется знанием или способностью постигать, побеждать знание. Второй вид энергии души. У женщин есть знание? Есть. Ну, меньше, чем любовь. У мужчин есть любовь? Есть. Но меньше, чем знание. Так мужчина соткан из энергии победы, знания, преобразования. Женщина соткана из гармонии, любви, нежности, красоты. Есть еще третий тип энергии сознания, который не связан с полом, потому что никто не хотел умирать. Вот, это энергия вечности или стабильности, желание самосохранения. Есть и у женщин, и у мужчин, оно одинаковое. Только у мужчин оно более жертвенное, а у женщин более практичная. Потому что женщина должна продолжать род, она должна детей воспитывать. Поэтому женщина самосохранение, чувство более выражено снаружи. Но умирать никто не хочет, ни мужчина, ни женщина на самом деле. Все одинаково не любят смерти. Вечность, желание знать, желание любви. Как вы думаете, желание любви у кого больше, как недостаток, как чувство, которое надо восполнить? У кого больше развито, у мужчин или у женщин? У мужчины, конечно, потому что ему не хватает любви. У женщины тоже есть желание любви, но не как недостаток, а как самовыражение. У нее вот есть эта энергия, ей надо куда-то ее давать. Вот как женщина любит? Она смотрит, кто ее любит. И если она видит, что она нравится кому-то, значит, она тоже его начинает любить или не начинает, в зависимости от того, как нравится. Ну, то есть женщина, она любит того, кто понимает ее энергию любви. Женщина любит того, кто понимает ее энергию любви. А кто не понимает, того она не любит. Так ведь? Вы не понимаете, о чем я говорю, или понимаете? Женщина, допустим, если говорит, ты меня не понимаешь, не любит. Если понимаешь, любит. Чувствуешь меня, понимаешь. Не чувствуешь меня, не люблю тебя, ты меня не чувствуешь. Понятно? Она является источником энергии любви. Если вы хотите знать, как это работает на тонком плане, то у женщины любовь имеет горячую энергию, а у мужчины холодную. И поэтому мужчина, он сам по себе как бы никого не любит, он холодный. Он живет спокойно себе. Вот 40 мужиков может в одной казарме жить, и они как бы спокойно живут, не холодные как бы, нормально. Одна женщина в казарме появилась, они уже спокойно жить не могут, потому что их греть начинает, эта энергия женская, она растапливает их всех. То есть они не могут уже спокойно жить, начинают соревноваться ради нее, убиваться, мериться силами и так далее. Она все портит, всю жизнь в казарме. Нельзя, даже одну женщину нельзя пускать. Все будет разрушено, все солдатское спокойствие. Вот. Тихо, спокойно слушайте. Но две женщины не могут в одной казарме жить. Потому что они очень чувствительны, как бы у них каждая своя любовь. И они создают свое пространство из своей любви. Если я создала пространство свое, и тут какая-то другая еще приходит в свое пространство, меня это раздражает. Поэтому две женщины не могут вместе жить. А 40 мужчин могут. Они могут временно, если подружка, они могут какое-то время пожить. Но потом, если подружка не понимает, как правильно на кухне все делать, обстановку, тогда пошла вон. Уже не подружка. У меня сестра решила, когда в институт поступила, с подружкой вместе жить, чтобы дешевле было. Я говорю, не надо, ты же ее просто потеряешь. Вы разрушите отношения. Говорит, да нет, мы такие подружки, все нормально будет. Она не знала свою природу сама. Прожили год, потом переругались так, чтобы на всю жизнь просто. Потом уже все, никаких отношений, на всю жизнь. Разобрались, да? Тонкое психическое тело есть. Сознание есть. И сознание души, оно не только наполняет характером психику человека, а также оно наполняет силой чувство собственного достоинства человека и разум. Поговорим сегодня о чувстве собственного достоинства. Чувство собственного достоинства – это такая сила, которая оценивает себя как личность. Это, точнее, даже не самооценка, это оценка нас Богом. Люди, которые думают, что это самооценка, они заблуждаются колоссально. И из этого заблуждения проистекает сам метод поведения. Они предлагают самовнушение людям. Говорит, я солнце, большое светлое солнце, я всегда сияю. Ну, такое, менять самооценку. Говорит, меняйте самооценку. Я начитался этих книжек в детстве, 12 лет, и начал повторять, я солнце, большое светлое солнце. Мама подходит, говорит, солнышко, помой посуду. И меня так это возмутило, потому что я большое светлое солнце, я всем сияю. И вот это солнце должно опускаться, а я очень сильно все принимал, как бы, если солнце, значит солнце. Вот, и это солнце должно опускаться и мыть посуду. То есть, что я сделал с чувством собственного достоинства? Я сделал его гордым, самовнушением, гордым сделал. Неправильным, а гордым. Потом я начал думать, что же со мной произошло, почему я... У мамы, любимой мамы, не помыл посуду на кухне. Что со мной произошло? Я потом понял, что это неправильный метод, я перестал это делать. Я не понял почему, но понял, что это неправильный метод. Он не приводит к победе над судьбой человека, а приводит к глупостям. Так оно и есть. Психология, психос означает душа, логос означает наука. Это наука о душе фактически. Но психологи не изучают никакой души. Они не изучают, как она взаимодействует с психическим телом, с разумом, с чувством собственного достоинства. Ничего этого не изучают, но плетут свою какую-то ахинею о том, как это все работает. Как можно, вот, если ты не знаешь законов физики, как ты можешь определить, как полетит космический корабль? Это невозможно. Также есть законы деятельности энергии в организме. Эта энергия называется сознание. И энергия сознания, она так действует, что если человек совершил плохой поступок, он не может себя оценивать хорошо. А если он начинает себя оценивать хорошо после этого, то это называется самообман. Хоть ты внушай себе, хоть не внушай. Допустим, женщина бросила мужа. Как ее чувство собственного достоинства будет работать? Оно выйдет из равновесия, оно или гордым станет, или униженным, или вперед уйдет, и она всуетиться начнет, или назад она в депрессию войдет. Оно не сможет находиться в центре, потому что поступок плохой вышибает чувство собственного достоинства из равновесия, выводит из равновесия. И для того, чтобы его привести в равновесие, человек должен просить прощения, прощать, делать добрые дела, раскаиваться, для того, чтобы чувство собственного достоинства, Бог, чтобы простил человеку, и его чувство собственного достоинства встало на место. То есть, если Бог меня любит, значит, я любимый. А если Бог меня не любит, значит, я нелюбимый, хоть ты как крути. А Бог любит только честных людей, понимаете? Только тех, кто праведно живут. А те, кто неправедно живут, Он не любит. И если ты выкрутасом занимаешься, вот ты делаешь из себя крутого человека. Вот ты не такой, но ты делаешь из себя. Это называется жизнь в страсти. Запомнили? Теперь второй вариант. Если ты неправильный человек, и ты не делаешь из себя правильно, а просто как бы говоришь, ну я неправильный, это нормально, это на самом деле правильно быть неправильным, то это называется жизнь невежества. Запомнили? Запомнили?
А что упал, да кто от помутнения орал не с горя, а от отупения? Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, протрезвеет и скажет. Пусть жизнь осудит, а что же так? Пусть жизнь накажет, а? А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудит?
То есть, видите, я такой и нормально. Принимайте меня как, таким, как есть. Чего париться? Это чувство собственного достоинства в невежестве. То есть они как бы из себя, вот это вот фильмы все эти невежественные, когда так какой-нибудь там, и он типа, он крутой, он правильный. И все любят его, он такой крутой, он всех убивает, там все, он такой злой, зверский, но правильный. И таким надо быть на самом деле. Бэтмен там всякие, как бы, Бэтменом хорошего человека не назовешь. Игра слов. Ну, не важно. Итак, жизнь благости, что такое чувство собственного достоинства благости? Это когда человек следит за собой. Он чувствует, как Бог к нему относится, потому что совесть же живая, то есть Бог в виде совести живет в нашем сердце. И совесть, она подсказывает тебе, где у тебя там не то, никак не так работает. И с этим как надо к этому относиться? Понимаете, люди часто, они самобичеванием занимаются. Это неправильное понимание вещей. Вот, допустим, если я сделал что-то не так, надо просто это понять. Вот я, допустим, что-то не так сделал, надо себе сказать, ты не так сделал это один раз, и потом 1000 раз делать так. А если человек 1000 раз говорит себе, я не так сделал, и так делает только один раз, это называется самобичевание и просто метод запудривания себе мозгов. Я плохой человек. А ты просто стань хорошим и все. Чего ты запутаешь себе мозги? Один ученик пришел к наставнику, говорит, я самый падший. Мой учитель, я самый падший. Он наставник посмотрел, говорит, да не самый ты падший, что ты так, почему так считаешь? Ты просто падший и все. Ты лучше займись чем-то хорошим, полезным. Чего ты о себе все время думаешь? Иди что-нибудь сделай хорошее, что ты все время, я, падший, не падший. Какая разница? Понимаете, да, о чем я говорю? Вот некоторые думают, что раскаяние – это биться головой об стену. Вот чем сильнее стукнулся, тем лучше. Нет. Один раз понял просто, что это неправильно так жить. Все, дальше живи правильно. Это раскаяние. Покаяние состоит из 3 этапов. Первый этап – я понял, что это неправильно. Второй этап – я тружусь, пытаюсь делать правильно. Третий этап – осознал, что это было неправильно, точно. Понял – это означает, мне кто-то сказал. Вот, допустим, девушки говорят, аборты делать нельзя. это убийство ребенка. Она не поняла, потому что, чтобы понять, нужно очиститься от греха. Понимаете, нужно знание, только в чистом сердце живет. И чувство собственного достоинства, как работает у женщины, которая совершила аборт? Оно на месте стоит? Она привлекательная такая женщина? Она красивая? Она приносит счастье? Нет. Потому что она совершила поступок, который разрушает ее женскую красоту. Что делать? Принять. Олег Геннадьевич сказал, аборт – это убийство. Хорошо, я принимаю. Ведь есть два варианта здесь. Сердце скупое, ленивое, начинает все, повешусь. Жизни нет, я совершила убийство. То есть, ну, скупое, ленивое сердце, оно не хочет жить. Оно хочет быть хорошим только и все. Ну, человек же на каждом шагу ошибается. Но откуда кто знает, что там хорошо, что плохо. Люди часто не знают даже, как правильно жить. Вот. Узнал. Хорошо. Теперь добрые дела. По отношению к детям, к людям. Цветочки сажать, деревья сажать. Один в Перми ко мне подошел человек. Говорит, Олег Геннадьевич, я 2000 кедров посадил. Все растут. Вот тебе и на. И я начал следить за его чувством собственного достоинства. Оно такое сильное, светлое. Я говорю, как вы себя после этого чувствуете? Он говорит, я чувствую себя как никогда. Ну то есть что он сделал? Он свое чувство собственного достоинства поставил на место, потому что Бог им сильно доволен. Ему хорошо жить стало, сильно. И он говорит, я говорю, какие у вас планы? Деньги заработаю, еще 2000 посажу. Иногда люди не знают, как правильно, как вот этот Деточкин там в фильме «Берегись автомобиля», да, то есть он машину угонял и отдавался деньги в детский сад. У него чувство собственного достоинства работало нормально, но ему пришлось садиться в тюрьму. Почему? Потому что он поступал не по закону, хоть правильно. То есть он у кого машину угонял? У воров, у обманщиков, которые воровали деньги, покупали машины. Не то, что он честных людей угонял, воров. Но он нельзя было угонять машины, это не по закону. Поэтому у него чувство собственного достоинства работало нормально. И у следователей работало нормально. Они спектакль сыграли вместе, и потом следователь его повел в тюрьму. И тот пошел, потому что понимает, что надо садиться. Но он был счастлив, потому что он делал добрые дела. Но это не способ жить. Человек должен в своих добрых делах учитывать правила, в которых он живет, законы страны там и так далее. Все это надо учитывать. И то, что я делаю добрые дела, мне все равно, как это оценивают люди. Богу это тоже не нравится. Что такое самооценка? Это оценка своего поведения, своих поступков, своих дел. Вот это самооценка. Но если человек думает, что если я как бы чувствую себя униженным, значит надо возгордиться или там стать неуниженным, то это просто глупость. Вот почему человек униженным себя чувствует? Потому что он, допустим, чего-то ждет. Ну, допустим, девушка, она зависит от мужа, допустим, в жизни. Ей нравится, что муж ее кормит, поет, ей нравится. И она к этому привязалась. Она думает, классно же, когда ты ничего не делаешь, там, а за тебя кто-то другой делает. Она привязалась к этому и стала униженной. Почему она униженная? Потому что она боится потерять этого человека и вместе с этим потеряет свой комфорт. Представьте, ее чувство собственного достоинства опускается вниз. Когда чувство собственного достоинства опускается вниз, человек становится некрасивым. И больше того, если она опускается, у нее чувство собственного достоинства опускается вниз, то у мужа куда она будет деваться? Подниматься вверх. Рядом с униженным человеком всегда появляется гордый в результате. В результате эти люди не могут быть счастливыми, потому что гордый человек, к нему появляется такой вид любви, как любовь, как жадность, как страсть. Ты начинаешь переоценивать человека, гордого человека рядом с собой, переоценивать и считать его Богом. И он как бы в роль входит, ему нравится. Думают, ну я Бог, ну что-то, ну ты же рядом со мной вообще ноль. Вот. И этот Бог рано или поздно, конечно же, бросает униженного человека, потому что униженный человек красивым быть не может. А Бог это, ну, как бы, гордый человек, он красивый, но его красота жестокая. Она не дает счастья, она недоступная такая, тяжелая, ну, как будто бы вот я не могу дотянуться до этого никогда. Понимаете, гордая красота, она такая жестокую природу имеет, и она разрушает человека, делает его несчастным. Только взаимная любовь приносит счастье. Но взаимно означает чувство собственного достоинства, у вас у обоих стоит правильно, да? Это значит, люди развитые только могут иметь взаимную любовь. Они развитые всегда. Или один гордится собой, другой унижен. Или наоборот. Теперь в жизни посмотрим, допустим. Есть энергия любви. Вот, допустим, девушка полюбила кого-то, да, парня, а она сильно хотела семью. Ну, он, допустим, не так сильно хотел. Они оба полюбили друг друга, допустим, встретились. И так как она сильнее хотела семью, она стала зависимым от него и начала перетягивать энергию любви на себя. Потому что мы же пользуемся, эксплуатируем энергию любви, мы же эгоисты в этом. Мы не понимаем, что надо служить просто честно человеку, а не пользоваться им. В результате перетягивания он перестал ее сильно любить, то есть потерял к ней интерес. Ну, в какой-то степени она ему нравится. Вроде хороший человек, буду с ним жить. Знаете, что это не то, что я какую-то теорию рассказываю. Так бывает у всех людей всегда. Кто-то перетягивает на себя энергию любви хотя бы чуть-чуть. Чем более разумные люди, тем меньше они перетягивают любовь. Чем менее разумные, тем больше. Но в любом случае, один человек в семейной жизни чуть-чуть гордится собой, а другой чуть-чуть унижен. Тот, кто любит больше, он унижен. Тот, кто отдает любовь, гордится. Запомнили? Это всегда так бывает во всех отношениях. И тот, кто унижен, должен отказаться от этого жадности к любви, начать бескорыстно служить человеку и прийти в себя. А тот, кто гордится собой, он должен перестать считать себя лучше, перестать понукать человеком. И просто по-доброму как бы учиться к нему относиться. И таким образом человек расслабляется и перестает быть зависимым в любви. Он перестает перетягивать любовь, потому что чувствует, что все хорошо, он ничего не теряет, как бы все нормально. И расслабляется немножко, успокаивается и приходит в себя, становится красивее. Ну то есть униженный человек не может быть красивым, гордый человек не может быть взаимным, его красота холодная, чужая. Поэтому, когда человек унижается в личной жизни, он должен стать твердым, крепким. А как человек может крепким стать в личной жизни? Что укрепит его силу? Что его, как он может почувствовать, что он достоин любви, а не унижения? Как человек может почувствовать? Да, только с помощью отношений с Богом. Поэтому отношения между мужчиной и женщиной без Бога счастливыми быть не могут. Вот если есть Господь в отношениях, алтарь, допустим, дома есть, мы думаем о Боге вместе, тогда женщина, которая жаждет отношений, она не будет унижена. Или мужчина, который жаждет отношений, не будет унижен, потому что унижение означает нехватка любви. Я жажду, я хочу. То есть человек молится Богу, получает, сколько ему надо, его чувство собственного достоинства стоит крепко, и он ни от кого не зависит. Он любит, но не зависит. Так человек должен учиться жить. Так трудно жить, но так надо жить. Тот человек, который гордится собой, тоже в отношениях с Богом почувствует, что он гордый. В отношениях со старшими можно понять, что ты гордый. Старшие могут легко тебе сказать, что ты гордый. Если ты принимаешь старших, то ты сразу соглашаешься или пытаешься согласиться когда-нибудь. Но если ты не принимаешь старших, то они перестают для тебя быть старшими. Интересно знать, что некоторые люди думают, что старшие всегда должны хвалить тебя и возвышать. И они строят такие отношения со старшими. Они старших хвалят, значит и старшие должны меня хвалить. Это неправильные отношения. Они не приводят к победе над судьбой. Старший может сказать тебе правду, и надо принять ее. Мне старший тоже говорит правду. И мне приходится проглатывать. Иногда он ругает меня. Да, мой хороший. Каждый человек должен иметь старшего, и каждый человек ошибается в этом мире. Итак, чувство собственного достоинства должно быть под контролем разума. Разум — это такая структура психическая, которая создана из знания. Если ум создан из желания счастья или из счастья, или из характера, то разум соткан из знания, из воли, из терпения, из смирения, из правдивости, смелости и так далее. То есть разум — это такая структура, которая побеждает судьбу. Она стоит вне наших желаний и интересов. То есть человек, который действует во имя своих интересов, неразумный. Вот на Западе, я никак не представляю Запад и Восток сейчас, но просто как бы существует такая теория, типа, если ты не делаешь то, что ты хочешь, значит ты раб, не свободный человек. На Востоке говорят, если ты делаешь то, что ты хочешь только, и не можешь себя контролировать, значит ты раб. Все наоборот. Вот, допустим, у меня есть жена, я влюбился в девушку, и я не могу как бы себя совладать с собой, иду и пытаюсь разрушить свою семью. Значит, я раб. Свободный же человек разрушает ненужное, убирает ненужные отношения, остается с женой. Свободный человек. А раб потакает своим желанием. Вот, допустим, человек хочет выпить и пьет вино. Он раб или свободный? Раб вина. Понимаете? То есть, другими словами, свободный человек или раб — это определяет самоконтроль, способность побеждать свои желания. Или влечение ума, или побеждать судьбу, потому что влечение ума идут от судьбы. Вот что положено мне в жизни, то я и захочу. Мои желания возникают по судьбе, от судьбы. И то, что мне положено, то я и захочу. А что такое разум? Он побеждает желание. Он говорит, это нельзя. Ну, допустим, девушка, допустим, одна, она влюбилась, и он влюбился. Это можно. Но там, смотрите, как интересно. Там надо себя контролировать, потому что если девушка влюбилась раньше, чем он начал ухаживать за ней, то это патовая ситуация. Девушка не должна влюбляться первой. Она должна контролировать себя, свою энергию любви контролировать. Вот если парень начал ухаживать, она может не влюбляться, а если не начала она влюбляется, он вообще никогда за ней ухаживать не будет. Потому что она становится обесточенной. Если она влюбилась, она теряет красоту сразу, все, она вообще не нужна становится. Поэтому девушка не должна влюбляться. Интересный, нравится человек, это другое дело. Влюбилась, все, потеряла себя. Тем более, что вот он же должен ухаживать, ты же не можешь сама ухаживать. Влюбилась и ждешь, сидишь, 15 лет можно ждать. Уже состарилась, а он уже как бы другую себе нашел. Неправильная работа чувства собственного достоинства. Видите, знание дает возможность правильно работать чувство собственного достоинства. Даже влюбляться, оказывается, надо с разумом. Разумно влюбляться надо, понимаете? Неразумно нельзя влюбляться. Дождалась, что женился на другой. Понимаете, надо быть крепче этого желания. Милый. Мне очень грустно было. Оказывается. А как это возможно? А без Бога невозможно. Поэтому человек сначала Бога должен полюбить, а потом уже милого искать. Иначе у тебя сил не будет себя правильно вести. Потому что человеческие отношения очень эгоистичны по природе. Опасные отношения. Без Бога никуда, понимаете? Отношение с Богом означает повторение имени Бога. Аллилуйя, допустим, имя Бога. У мусульман Альхамдулилля. Аллилуйя означает Богу хвала, Альхамдулилля означает Богу хвала. То есть надо повторять, хвалить Бога в отношениях с Богом. И тогда ты не будешь нелюбимого хвалить в сердце, а Бога, тогда ты станешь сильнее, твое чувство собственного достоинства станет сильным, и ты тогда будешь счастливым человеком. Потому что когда у мужчины сильное чувство собственного достоинства, он какой? Храбрый, сильный, разумный. Так? У женщины сильное чувство собственного достоинства, она какая? Красивая. Так? А когда слабое чувство собственного достоинства, мужчина какой? Здравствуйте, я хотел бы вам рассказать лекцию про все. Вам будете слушать, нет? Поэтому нужно с Богом отношения строить, с сильными становиться.
Спасибо, Бог, что ты со мной, за каждый новый день земной, за все, что в этом мире, так люблю я.
Ребенок поет. Чувствуете достоинство, чувство собственного достоинства в голосе, сила, что есть вера? А куда у ребенка такой сильный голос? Сильный голос означает достойный. Это означает контакт, связь с Богом. Лет дети поют. Красиво. Вот учитесь молитве, учитесь контакту, связи с Богом. Это дает силу огромную человеку в жизни. Человек, который думает, что ни чистота отношений человеческих, ни любовь, ни глубина, ни искренность, а внешние вещи какие-то являются основой, гарантией, что все будет хорошо в жизни, что будет семья, все будет нормально. Этому еще подтверждение наука современная дает сейчас. Много диссертаций на тему, что нет квартиры, нет семьи, нет достатка, нет семьи там и так далее. Поют песни такие нам. Люди как сумасшедшие начинают устремляться в зарабатывание денег. Ну ладно, зарабатывать деньги нормально, без денег невозможно жить. Нужны деньги для того, чтобы кушать, нужна кровь для того, чтобы не замерзнуть, нужен покой, защита какая-то в жизни, это все нужно. Но понимаете, это все, даже если человек имеет сильное чувство собственного достоинства, и он любит других людей, он легко получает само собой в жизни, не напрягаясь. Потому что достойный человек очень заметен. Его берут везде, и он всем нужен. Он сильную позицию в жизни занимает, и поэтому он красивый, успешный, влиятельный, достойный. Но чувство собственного достоинства, оно должно стоять в центре жизни человека. Означает, отношения с Богом должны быть главным. Вот, допустим, я решил, допустим, что мне холодильник важнее, чем любовь. Ну, то есть я в это вкладываю все свои силы. В результате что получается? Чувство собственного достоинства уходит вперед. Человек начинает верить в счастье, которое где будет? В будущем. То есть чувство собственного достоинства уходит в будущее. Потому что я верю, что когда-нибудь я буду счастливым, когда заработаю или когда отдам ипотеку. Вот когда выучишь в школе, тогда буду счастливым, выучился. Вот когда поступлю в институт, тогда буду счастливым, поступил. Вот когда на работе все нормально будет, хорошую работу найду, буду счастливым, нашел. Самый лучший вариант сейчас рассказываю. Вот когда у меня на работе все нормально будет, займу хорошую, как бы, деньги нормально, буду счастливым, хорошо, зарабатываешь нормально. Вот когда квартиру выплачу, буду счастливым, хорошо. Вот когда детей в институт отдам, буду счастливым. Когда дети выступятся в институте, вот когда внуки подрастут, раз и умер. Счастье все время находится в будущем. Так живут 90% людей в этом мире. Жизнь в будущем приводит человека к истощению. У него есть закономерные 4 стадии жизни. 5, вернее. Но он проходит обычно 4. Только глупые люди 5 проходят. Первая стадия, она описана в этих фильмах во всех, которые материальное процветание, ну, как бы прославляют. Первая стадия называется, ну, привлеченность к материальному счастью или восторг. То есть там успешного человека всегда показывают, вот он такой крутой, такой классный, у него такая хорошая жизнь, и все люди хотят быть успешными, они там одеваются как успешные, ведут себя как успешные. Это, кстати, неправильное чувство работы, чувство собственного достоинства сразу дает, потому что человек из себя что-то корчит. Он не сам по себе, а он из себя показывает. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вы пришли на очень хорошую лекцию. Я расскажу вам, как надо правильно жить. И вы понимаете, почему лекция такая дорогая, да? Потому что знания дорого стоят. И так далее. Это страсть. Да, вы такого лектора увидите, уматываете, мотаете оттуда. Чтобы вы знали, вот те деньги, которые вы платите, я не беру себе. Я беру эти деньги, но отдаю на добрые дела. Я на них не живу. Иначе у меня потеряется сила, я не смогу вам читать лекцию. У меня потечет слюна, глядя на вас. Ну, это надо изучать все. Деньги имеют силу. Итак, смотрите, когда человек верит в будущее счастье, он уходит из настоящего времени. В результате у него вот эти 5 стадий начинают развиваться. Первая стадия – все будет Кока-Кола. Или хорошо. Вот. Вторая стадия – тяжелый труд. Ну, чтобы все Кока-Кола было, надо чем заниматься? Нужно тяжело трудиться. И смотрите, в этой стадии тяжелого труда человек не учитывает одну интересную вещь. Вот жизнь человека, по судьбе ему дается определенное счастье от отношений с друзьями, от отношений в семье, от воспитания детей, от отдыха, от лечения, от духовной жизни, от еды, от, допустим, поездок там куда-то и так далее. Есть сегменты счастья в нашей жизни, да? Теперь человек решает, самое главное – это деньги. Ну и счастье от достатка тоже есть сегмент. Самое главное – деньги. Значит, с друзьями некогда, потому что деньги, работа забирает, раз. С женой некогда, потому что деньги. На детей сил нет, деньги. Кушать некогда нормально, фастфуд, надо жрать быстрее, потому что некогда, деньги. Дальше в отпуск, какой отпуск? Работать надо, какой отпуск? Дальше отдых, до свидания. И так полжизни. А когда уже остается там совсем немного, да, ты уже там костями гремишь, тебе как бы уже не до счастья. Но счастье человек в основном в молодом возрасте испытывает. В пожилом он может только от молитвы счастье испытывать, потому что тело вообще никакого счастья не дает. Не покушать нормально, не поспать, не походить, уже тело не то. Классные перспективы, мои хорошие. Это то, что нам пропагандируют сейчас. Подумайте. Куда мы себя толкаем. И вот люди в страсти, которых чувство собственного достоинства ушло вперед, они не могут сохранить семью просто в принципе, потому что в семью нужно вкладывать силы, а они в силы вкладывают шматье. В результате семья разрушается, это естественно. Теперь некоторые из этих людей проходят дальше стадии. Следующая стадия после тяжелый труд называется стадия напряжение или перенапряжение. Это означает, что уже тяжело работать слишком много. Уже все, ты перенапряжен. Дальше надлом, следующая стадия. И деградация. Проиллюстрируем это как бы популярным фильмом «Три мушкетера». Пора, первая стадия. Порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, чивая перми на шляпах, судьбе не раз шепнем мерси боку. 40 лет спустя.
Сколь не осталось, как снять усталость, зеленоглазое такси. Притормози, и отвези меня туда. Где будут рады мне всегда.
То есть понятно, да, система? То есть мы сначала мечтаем о чем-то, а потом отвези меня туда, где меня не долбают. Усталость, надлом. Ну, то есть, видите, человек в таком состоянии веры в будущее, он теряет контакт с настоящим, означает, перестает заряжаться. Потому что человек — это существо, как батарейка, ему нужно постоянно заряжаться. Нужно заряжаться от природы, от людей, от Бога. Иначе он не может нормально жить. Счастье означает заряженное состояние, а не разряженное. Нужно заряженным быть, тогда ты будешь счастливым. Значит, ты будешь несчастным. Но если человек торопится, то есть живет в будущем, то он не может быть заряженным. И также человек не может быть заряженным, если он живет в прошлом. Почему? Потому что все уже в прошлом же, да? Имщик не гони лошадей. Не некуда больше спешить. Все в прошлом. Все. Да? Или в будущем. Но если в будущем тоже счастья нет, потому что ты не видишь настоящего, ты спешишь. Так? Видите, как важно знать, как работает чувство собственного достоинства. Человек лишается счастья, если он не понимает, как правильно жить. Оно может быть униженным, человек лишается счастья, он унижен постоянно. Человек может гордиться собой, я крутой, у меня жена, меня недостойна. Хорошо, тогда ты не будешь счастлив, ты не будешь ее видеть, понимать. Можно бежать вперед, не видеть крышу дома, медленный рассвет. Вот. Можно назад. Это затянулась белотилой гладь старинного пруда. Ведь была как Буратино, я когда-то молода. И так далее. То есть есть разные варианты. Есть вперед, назад, вверх, вниз. А чувство собственного достоинства должно быть посередине. Означает отношение с природой. Вышел на улицу, побежал на свежем воздухе. Чувство собственного достоинства где? Посередине. Но если, конечно, ты там не убиваешься, бежишь там за рекордом, а ты просто вот радуешься, всем бежишь, легкий бег, спокойный. Означает, получаешь здоровье. Отдельная тема, послушать на эту лекцию, на эту тему. Дальше. Забота о людях, всем служить. Чувство собственного достоинства куда девается? Сразу посередине.
Приятель устроится на работу, отвел жену в театр, вечером в субботу, под домом покормил бездомный собак, улыбнулся прохожему на улице, просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Классно? Я в интернет год назад где-то прочитал статью, ну, заметку одну. Один мужчина, восточный, настоящий джигит, ну, понимаете, ну, хороший человек, вот, пошел в супермаркет покупать себе продукты. И увидел бабушку, которая просто, он понял, что она, у нее денежек очень мало, потому что она купила себе чуть-чуть молочка и маленький кусочек хлеба. И все. Он сказал: бабушка, вы больше ничего не будете покупать? И она сказала ему: сынок, мне хватит, я и так проживу. И он тогда сказал ей: бабушка, давайте я вам куплю. Она сказала: да я даже не унесу больше-то. И он ей сказал: но я тебе могу нести, нет проблем, давай я тебе буду покупать. Ну и купил ей много разных продуктов. Пробил чек, оплатил все, понес ей. И потом сказал: а что дети-то у тебя не ходят в магазин вместо тебя, не уважают? И она ему сказала, что дети мои хотят, чтобы я умерла побыстрее, потому что квартира хорошая. И они мне пишут, когда ты уж сдохнешь. И он принес ей ее продукты, поставил в холодильник. Говорит: а есть у тебя телефон детей? Он говорит: есть. И он позвонил и ему сказал: я каждый день ей буду покупать продукты и приносить. Вы быстрее сдохнете, чем она. Как вы думаете, у этого джигита после этого будет чувство собственного достоинства стоять как надо или нет? Как вы думаете, Бог будет доволен им после такого поступка или нет? А? Будет 100%. Но почему бы нам вот так не начать жить? Одна девушка жила в Москве, очень бедно, скромно, служила в храме и заботилась, ей как бы тяжело было снимать квартиру, она заботилась о пожилых людях, им было по 70 с лишним лет, они не могли ни ходить уже толком, ни кушать, ни мыться даже. Ну то есть она жила с ними, мыла их, кормила их, одевала, раздевала их. И в свободное время ходила в храм, у нее было немножко денежек, у них пенсия, у нее служение. И она как бы жила вот так вот спокойно, не желая себе ничего, кроме вот этого. Дедушка ушел из жизни, бабушка уже еле живая. И она разок позвала вот эту девушку. Говорит: подойди ко мне. И положила ей руку на голову, говорит, у тебя будет очень хороший муж. Вот так руку вот ей положила и подержала вот так на руке, рукой на голову так подержала. Через 2 недели мы познакомились. Это настоящая история. Я уж не знаю, там, насколько муж хороший, но вот такая история была. Видите, достаточно получить благословение. Настоящее благословение, и нет проблем. Нужно служить людям, и тогда у тебя будет муж. Понимаете, о чем я говорю сейчас? То есть мы не к тому стремимся в жизни. Мы рвемся не туда. Тоже подошел к одному наставнику и говорю, я хотел бы только одно попросить, чтобы мне жена досталась, которая стремится больше всего в жизни к Богу. И он говорит, я тебя благословляю найти такого человека себе. Я нашел, это была его ученица. Так сработало благословение. Это не мой был, лично, мой знакомый, старший. Я у него попросил благословения. И так получилось, что он меня не знакомил, я встретил его ученицу. Вышел и женился на ней. Так работает сила благословения. Понимаете? Но мы хотим своими силами всего достигать. Но у нас мало сил. И они скованы судьбой. Мы скованы судьбой, мои хорошие. Поэтому человек должен учиться правильно жить. Он должен понимать, для чего и для кого он живет. Кроме того, мы много вообще не понимаем в этой жизни и не знаем. Например, мы не знаем, что есть 5 стадий развития живого существа. Первая стадия называется сон без сновидений. Это деревья, растения. Они тоже живы, там есть душа, но они себя не помнят. Они спят. Они тянутся к свету. Свет — это для них любовь. Корни получают пищу. Они размножаются, защищаются, но они себя не помнят. И поэтому, если веточки обрезать у дерева, оно еще лучше начинает расти, потому что когда ты их обрезаешь, оно вздрагивает, пугается и оживает. Поэтому садовники знают, надо постоянно обрезать ветки, чтобы дерево активнее росло, его растормаживать постоянно надо. Следующая форма жизни – это сон со сновидениями. У поросенка уже ножку отрежешь, она не вырастает. Вот. Почему? Потому что другая форма жизни. Она уже себя осознает, но не полностью. Животные, они понимают, что они живые, но до конца себя не осознают. Собака может гавкать на свое отражение в зеркале. Она не понимает, что это она. До конца не понимает, но она чувствует, знает, что такое смерть, что такое рождение. Животные уже знают, они боятся смерти. Они знают, что такое чувство, любовь. Они могут любить. Но они не понимают, как правильно поступать. Они поступают, как им сердце велит, как природа им велит. Иногда им велит правильно природа, иногда неправильно. И они не знают в этом разницы. Например, вы когда кошку ругаете, что она не туда покакала, она смотрит просто на ваше выражение лица. И она просто хочет сделать так, как вам нравится, но она не понимает, в чем разница, какать в туалете или на подушке. Потому что у нее нет вот этого понимания чувства такта, этикета. То есть это энергия разума дает такое понимание. Но у кошки разум спит. У нее 2-я стадия развития личности – это сон со сновидениями. Разум еще не проснулся, потому что спит и пробуждается только разум. Запомните, ум у кошки тоже работает. Психика у нее есть настроение, мышление. Она когда спит, она... У нее есть мысли, то есть она чувствует все. Кошка думает, чувствует. Но у нее нет разума. Она не может понять, как правильно. Понимаете? Она еще спит. Разум спит у нее. У человека тоже разум может спать. Когда мы спать ложимся, это разум спит. Ум не спит во сне. Он видит сны, куда-то действует где-то. Разум спит. пробуждающееся сознание. Это сознание человека. Но человек может и остальные стадии пройти в человеческом теле. Следующая стадия называется пробудившееся сознание. Что значит пробудившееся сознание? Это значит, что человек знает, что он душа, что он вечный, что у него были прошлые жизни, что он совершал поступки, за которые будет отвечать. Он знает, что будет следующая жизнь. И жить надо для нее, а не для этой жизни. Потому что богатство ты с собой в следующей жизни не заберешь. С собой можешь забрать только добрые дела, свой характер, свою любовь к кому-то, к чему-то. Ты можешь забрать веру, но деньги не возьмешь. Ты голеньким рождаешься, голеньким умираешь. Ничего с собой не забираешь. Но если человек копит настоящую ценность, чистые поступки, любовь, добрые дела, он забирает в следующую жизнь это все с собой. Это называется пробудившееся сознание, когда человек понимает все это. Он не фильмам доверяет успешным, а знанию. Потому что священное писание, мудрецы пишут, как надо правильно жить. Люди, которые изучают, они осознают это. Открывается истина для них. Все священные писания правильные, просто разные у людей наклонности, разные желания, отношения с Богом строят. Поэтому разные веры существуют из этого. Например, мусульмане в Боге видят силу, могущество, чистоту, мудрость. Христиане видят прежде всего самопожертвование, смирение, покаяние, доброту. Все остальное тоже есть, но прежде всего. Поэтому разные культуры, разное мышление. Кто-то плачет по Богу, кто-то смеется по Богу, кто-то танцует для Бога, кто-то не двигается. Ну, все зависит от мышления. Но это все правильно. Но есть еще бодрое сознание. Бодрое сознание означает, что человек не понимает, что он душа. Он говорит, не моя душа, как некоторые мы говорим, моя душа. Он говорит, я душа. Он себя душой видит. И в других людях видит только душу. Душу видит в других людей. Это что значит? Это значит, что он не видит ни грехов, как главное. Он видит грехи, но это не главное. Он не видит в них как главное их судьбу. Допустим, судьба вора – быть проклятым, и все его не любят, плюют в него. Но для мудреца, у которого бодрое сознание, он такой же человек, как все. Для него нет вора, нет мудреца, нет глупца. И даже в собаке он видит душу, заботится о ней, знает, что она тоже будет развиваться дальше. Он не верит в закон Дарвина, мудрец. Закон Дарвина говорит, что естественный отбор развивает людей. Поступки развивают людей. Вот хорошие поступки совершил, получил более совершенную жизнь. Все. Плохие поступки менее совершенны. Поэтому можно проследить, один человек в течение жизни прогрессирует, а другой деградирует. Я в детстве дружил с одним мальчиком. Я был на 9-м этаже, жил он на 6-м. Он был очень красивым и деликатным. Я его очень любил, думал, Господи, какие люди бывают. У него была благородная семья. У меня не такая, как у него. Я, в общем, думал, что он лучше во всем меня. И так оно и было. Когда я приехал к родителям в гости в Тольятти лет 10 назад, ко мне подошел во дворе один человек, спившийся, страшный такой, вот, преждевременно старый такой. Говорит, Олег, ты меня узнаешь? Я говорю, нет. Он говорит, помнишь, 9-й этаж, 6-й, мы с тобой дружили. Я такой смотрю, думаю, Господи, Боже мой, что стало с этим человеком? Видите, не естественный отбор, не прогресс, а поступки. Человек может превратиться в свинью в этой жизни. Поэтому говорит, ты на свинью похож, ты на козла похож, ты на барана похож. Ты как лошадь скачешь все время. Думаете, это сравнение зря? Подумайте об этом. Не все прогрессируют в более возвышенные формы жизни. Некоторые деградируют люди. То есть жизнь, она не так вот идет, она идет волнами. То вверх, то вниз, в зависимости от того, что ты хочешь от жизни. И вот люди, которые имеют бодрое сознание, он видит душу во всех. Неважно, чего человек хочет. И благословляют всех на знание, потому что знание – это основа жизни. Если ты неправильно понимаешь жизнь, значит, ты будешь неправильно жить. Все зависит от знания. Человек должен понимать, что главное в человеке – это душа. Поэтому нет плохих, нет хороших людей. Есть глупые, есть разумные. Все. Вот это вот разница вся между людьми.
Луна, смотри, какая высота,
про душу пишет.
Что невозможно дотянуться в самых высоких в мире скал. Луна и солнце будто бьются.
Недостижима душа. Душа такая по природе. У нас в каждом человеке такая душа внутри. Чистая, светлая.
Смотри, какая нагота, что невозможно не смутиться. Душа открытая в цветах, и ангел поет, как птица.
Маленький ребенок, когда рождается, у него судьба еще через него не действует. Поэтому душа, нагая душа, нагота, и ангелы поют, как птицы, глядя на него. Когда маленький ребенок рождается, видно только душа. Поэтому мать, когда видит душу, она не может забыть этого человека никогда в жизни. Она как святая смотрит на человека, только на своего ребенка. Мать так смотрит, как святой смотрит на всех. И когда человек влюбляется в другого человека, он тоже видит душу в нем. Но только временно, пока влюбляется. Если ребенка на всю жизнь, то кого влюбился, временно. И дальше ты должен быть мудрецом, чтобы сохранить это видение близкого человека такое чистое. Как ты увидел его в первый раз. Бог показывает душу, поэтому мы влюбляемся. Влюбленность означает видение души в человеке. Как можно влюбиться в что-то другое?
И какая полнота, небо нести не расплескать, но не коснется пустота того, кто любит, все отдать.
Видите, душа, она по природе хочет служить, но неправильные представления о жизни заставляют ее хватать. Поэтому все качества характера, о которых мы должны сегодня говорить, это смирение, терпение, правдивость, целеустремленность, это все просто качества души, которые или проявлены в человеке, если он обладает знанием, или не проявлены. Все зависит от его возможностей внутренних. Правдивость означает знание о том, что если ты будешь вещи такими, как, какие они есть, как бы говорить, смотреть, то это значит, что ты будешь защищен. Так человек думает, это знание. Но большинство людей считают, что если ты будешь делать все, как есть, то наоборот ты станешь беззащитным, и тобой все будут пользоваться. Некоторые правду используют для достижения своих целей. Например, правда в том, что ребенок получил двойку. Ну, или там по пятибалльной системе, я не знаю, там сейчас какие системы, какие оценок. Вот. Я раньше, когда учился, была пятибалльная система. Двойку получил. Плохо, значит. Ребенок получил двойку. Ну, и у родителей плохое настроение. Это тоже правда. Но они не видят эту правду, они видят только ту правду, что ребенок получил двойку. И они на основании этой правды издеваются над своим ребенком, оскорбляют его, злятся на него, ненавидят его. Это правда же, поэтому очень трудно сопротивляться. Правда, самая большая сила. От него невозможно защититься. Он же точно двойку получил. Теперь он мучается за это. Жестокость к нему проявляет. На самом деле надо просто принять судьбу, потому что ребенок же твоя судьба, он получил двойку, это тебе по судьбе положено. Прими судьбу, успокойся, помолись. А потом сядь рядом с ним, поговори по-доброму. Строгость может быть, это хорошо, но если есть доброта. Если нет доброты, строгость — это злоба. Что значит доброта? Да, доброта означает принятие судьбы. Сначала прими судьбу, потом ты ее сможешь победить. Хочешь помочь ребенку? Успокойся сначала. Потом с ним поговори, ты выяснишь, узнаешь, почему он двойку получил. Потому что есть внешние вещи, а есть внутренние. Например, ребенок не хочет учить уроки. Хочет или не хочет, это функция разума. Вот, допустим, как ребенок может захотеть учить уроки? Для этого атмосфера в доме должна быть какая? Вдохновенная на познание. Ну, допустим, если вы приходите домой, и как бы телефон берете и ля-ля-ля-ля с подружками. Муж приходит, садится, телевизор включает, как бы смотрит там фильм. Ну как ребенок вдохновится на познание? Атмосфера в доме, на отдых. Вот и он развлекается, сидит тоже. Потому что у ребенка нет разума, он только развивается, он слабый. И ребенок может только в той атмосфере жить, в которой... которые ему предоставляют. Если атмосфера задавлена руганью, тогда, естественно, он будет ругаться с учителями, потому что такова атмосфера его жизни. Если ненависть родителей друг к другу, значит, он будет всех ненавидеть. Если любовь, тогда он будет всех любить. Поэтому обвинять ребенка в том, что он имеет какие-то недостатки характера, допустим, лень, ну, хорошо, побеждайте его лень своим поведением. Чего его обвинять в этом? А может вообще случиться, что у него плохой период жизни начался, и он в принципе не может понять. Как одна мать, она пришла ко мне и говорит: мой ребенок не может понять. Он так говорит. А на самом деле учителя говорят, что он связался с плохими мальчишками и просто не хочет учиться. Оказалось, что этот ребенок наступил плохой период астрологический. И если его сейчас сильно заставлять учиться, то он мог просто сойти с ума. Его психика... Ну, вот ребенок хорошо всегда учился. А тут раз и перестал хорошо учиться. В чем дело? Конечно же, виноваты дружки. Я говорю матери, надо год отсрочить. Подождать год, ребенок опять будет хорошо учиться. В это время он может там в секции ходить какие-то, ну, развиваться по-другому. Она говорит: мне в это трудно поверить. Я говорю: ну вы сходите к психиатру тогда. Если вы верите вот не мне, а психиатру, тогда сходите к нему. Исследуйте ребенка, его психику. И потом придете, скажете. Она пошла к психиатру, посмотрела ребенка и сказала: если вы будете заставлять ребенка учиться, то он будет жить у нас, а не у вас. И тогда она отрезвела, пошла к преподавателю. Говорит: ребенок будет отдыхать, не будет учиться. И преподаватель ему сказала: вы сумасшедшая. Представляете? Мать поняла, а преподаватель нет. Такое бывает. Это значит, что она на детей смотрит не как на людей, она как отметки. Пятерки не получает, значит, плохой человек. Пятерки получает, значит, хороший. И так уничтожают в детях их импульс к развитию, их способности. Потому что где пятерки ребенок получает? Там, где у него есть способности, вот это и надо развивать. А родители хотят, чтобы он везде получал способность. Поэтому говорят: вот литературу, где у тебя пятерки, не надо читать. Читай математику, потому что там тройки. Хорошо? Ребенок читает математику, но он никогда не сможет ее развить в себе, потому что у человека способности не меняются. Они формировались много жизней до этого. Вот если у него к литературе, никогда не будет к математике способности. Хоть вы убейтесь. И что вы делаете? Там, где способности, там разум человека, там его творческий потенциал и развитие личности. Вы не даете развивать личность, вы развиваете в нем просто тупое как бы, желание победить себя самого в том, что непобедимо. В результате он вырастает бездарным. То есть он не знает своих способностей, забывает потом. Не знает, что у него были по литературе. Он бьется лбом об стену и отшибает себе лоб. Потом выходит из школы, говорит, мама, я не знаю, где мне работать. Мама говорит, ну ты вообще вымахал. Так это ты его вырастила. Вот это называется правдивость, мои хорошие. Правдивость означает принимать свои трудности, а не чужие. Вот если рядом с вами есть, допустим, близкие люди, и они делают что-то не так, в чем правдивость заключается? В том, чтобы понять, что это мои прошлые поступки через них действуют. Одна женщина ко мне подошла и говорит, Олег Геннадьевич, как мне увидеть свою судьбу? Я говорю, сейчас я вам покажу. Она, да? Я говорю, закрывайте глаза, сейчас буду показывать судьбу. Она закрыла глаза такая, показывайте, Олег Геннадьевич. Я говорю, смотрите, вспоминайте мужа перед собой. Вспоминайте сына. Вспоминайте дочь. Вспоминайте того сего. Она вспоминает, все вспомнила. Я говорю, вот это и есть ваша судьба. Ну и все. Да, говорю, потому что судьба действует через тех, с кем ты связан. Вот все, что ты от них чувствуешь в жизни, это все и есть твоя судьба. Все. Вот твоя судьба. Не надо к гадалке ходить. Вот твоя судьба. Прими это все. И ты тогда побеждать судьбу начнешь. Потому что первая стадия победы над судьбой – это принятие. Это и есть правдивость так думать. Потому что когда человек думает, он во всем виноват в моей жизни, это лживость. Один человек меня на лекции спросил, Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, ну почему нам такое правительство дано? Я говорю, ну а как вы думаете? Он такой, я не знаю, может, нам не повезло. Я когда был студентом, я жил, снимал комнату в квартире, там жили другие еще хозяева. И там женщина, она так удивительно, ее дочка была один в один она, вот только маленькая, вот копия прям, я такого никогда не видел в жизни. И она всегда на нее орала, в кого-то такая дура уродилась. Мне вот было понятно, в кого. Бабке-гадалке не надо ходить, чтобы понять, в кого. Так вот, мои хорошие, правительство всегда соответствует людям. Какие люди такое правительство? Если человек это принимает, тогда ему хорошо в этой стране жить становится. Потому что это его родина. Чего Бог послал, и мы пользуемся, это наше все. Значит, хорошо. Какую жену послал, то и наша, моя родина, то и хорошо. Какую веру Бог послал мне, моя родина, мне в ней хорошо. Но если человек начинает думать, мне другое положено, это лживость, а не правдивость. Правдивость это не то, что я говорю всем правду, матку гну. Правдивость означает принять свою судьбу. С этого начинается разумное существование у человека. Пока человек не может принять свою судьбу, он мечется все время. Поэтому Иисус Христос и показал, как надо принимать свой крест сначала, поплакав ночь, а потом нести. Но у него крест был тяжелее нашего. Он специально так сделал, чтобы мы потом пальцем не показывали. Поэтому правдивость вот в этом заключается. Не принимаешь судьбу, не будешь правдивым, все время пальцем будешь показывать, какая это правдивость. Где правдивость? И еще надо знать, что бывают разные периоды жизни страны. Вот сейчас наступает тяжелый период жизни страны. Тяжелый означает самый хороший. Это правдивость. Легкий период жизни балует людей, делает их расслабленными, не становятся балдежными. Тяжелый период закаляет, делает их чистыми, светлыми, красивыми. Вот когда до этого тяжелый период жизни был в нашей стране, то песни были очень красивыми. Когда легкий период, они стали блатными, там, дискотечными. Людей так расслабило, что они там начали всякую ахинею петь. Вот, всякую ахинею. А до этого были очень красивые песни. Потому что людям жить было тяжело, а это значит чисто. Тяжело значит чисто. И вот сейчас у нас чистая жизнь наступает. Сейчас с телевидения уберут ахинею, будет больше позитивных новостей, будут нравственные фильмы снимать. Это мое предсказание. Скоро начнется нормальная жизнь в России, вера начнет торжествовать, как бы религиозность у людей. Пьянство будет меньше, потому что денег не будет. Вот. Ну, то есть классная будет жизнь, на самом деле. Скоро. Как долго? 4 года где-то. Да, все уже пошло начинаться, да. Вы счастливы, нет? Не хотите принимать судьбу, да? Вот так, мои хорошие. Судьбу можно оценивать с позиции человека и с позиции Бога. С позиции человека хорошая судьба, это что значит? Алло, у тебя все хорошо? Хорошо. И у меня хорошо. Но спим дальше. А с позиции Бога это хорошее, хорошо, когда человек развивается, он ходит на лекции, работает над собой, молится, потому что у него все плохо. И Бог думает, слава Богу, хоть есть маленькие периоды в жизни, когда все плохо. Человек хоть немножко начинает работать над собой, развиваться, а так бы всю жизнь и спал. И не работал, не развивался бы. И всю жизнь, вся жизнь прошла зря у него, этого человека. Я запутал вас совсем, да? Ну вы не расстраивайтесь. На самом деле вы не почувствуете, что плохой период в стране идет. Не почувствует, правда. Страна будет развиваться, просто ее будут сжимать со всех сторон, ей будет тяжело, но она будет развиваться, крепнуть, чище становиться, радостнее, счастливее, и все нормально. Русскому человеку нужно только, чтобы его напрягли. Больше ему ничего не надо, его напрягут, когда он становится развитым, сильным, главное, чтобы кто-то напряг. И как бы они не понимают. Они думают, сейчас напряжем их, и у них все плохо будет. Так русскому человеку как раз это и надо, понимаете? Ему надо, чтобы его напрягли, и все, и дальше уже все будет классно. Как только русского человека напрягли, он сразу становится сильным, решительным, радостным и так далее, энергичным, все. А пока они напрягут, он в берлоге спит просто. Вот такие дела. Что такое смирение? Смирение – это когда человек не просто принимает свою судьбу, а начинает ее побеждать еще. Вот, допустим, муж алкоголик. Есть униженность. Это когда жена терпит мужа алкоголика, а жить с ним не хочет. И она такая несчастная, замученная. Это называется унижение. Теперь второй вариант. Она его приняла, поняла, что она в прошлой жизни такой была раньше, почему-то Господь ее наказывает им, значит так положено. Приняла мужа алкоголика. Приняла. И вот она, когда продолжает жить в молитве, отрывается от этой тяжести, которая от него идет, становится сильнее этой тяжести, от Бога берет силы, пересиливает эту тяжесть. И у нее в сердце появляется доброта к этому человеку. Он говорит, ну что, мой хороший, пинчужничек мой, пойдем спать, утро вечера мудренее. И когда она ему по-доброму с ним разговаривает, вот так, приняла его по-доброму, то через эту доброту к нему в сердце приходит знание. Знание приходит. И он идет спать и говорит, ты у меня святая, я у тебя дурак. Начинает раскаиваться. и так постепенно бросает пить. Поднимите руку, у кого так произошло в жизни. Вот, пожалуйста, смиренный человек. Знание приходит в жизнь, в сердце близкому человеку, только когда ты не просто принял его, а еще и простил. Ну, то есть надо так сильно принять, у тебя столько силы духовной должно быть, что ты принимаешь его еще и прощаешь. И так это называется смирение. И смирение что делает? Люди меняться вокруг начинают. Вот смиренный человек, он такую силу имеет, что все вокруг становятся хорошими. Потому что он всех прощает. Кто такой несмиренный? Это тот, кто напрягается, вот видит свою судьбу через кого-то и так, ну ты че, так нельзя. Вот, напрягается. Я вчера напрягался, потому что я приехал с самолета, не восстановился, сил у меня не было, а вы меня грузите. Я вчера был несмиренным. Сегодня я помолился 3 часа, восстановился, пришел в себя, и вы мне говорите, а я там ля-ля, тра-ля-ля, смиренным стал. Потому что нужны силы для смирения. Нет сил, нет смирения. Женщина, она говорит, я тебя бы поубивала. Значит, нет сил. Допустим, женщина рожает ребенка, она ночью спать не может, потому что он орет. Она его кормит грудью, отдает ему свою любовь вместе с молоком. Вот. Еще надо по дому что-то делать, за мужем. То есть она в цикноте. И, естественно, начинает срываться на мужа, потому что нет сил. И мужчина как должен себя вести? Он должен понимать, что жене очень трудно, и поэтому она так себя ведет. Понимаете? Но если он этого не понимает, то в чем заключается его доброта? Доброта означает, что ты понимаешь. Почему человек может быть злым внешне, но может быть он не злой на самом деле, а просто ему тяжело. Понимаете, о чем я говорю? Смирение, доброта. Когда ты принимаешь судьбу, вот судьба, допустим, у мужчины, когда жена в цикноте, он же не будет спать с ребенком, жена спит, она просыпается, она его нянчит, она его кормит. Естественно, она истощается, женщина с маленьким ребенком. В чем заключается смирение? Принять это все. Завел хозяйство, терпи. Принимать все это. Жена истерит, ничего страшного. Принимать. Это смирение называется. Но другими словами, у смирения также есть стадии. Например, терпение – это тоже смирение. Вот, допустим, я терплю человека так. Терплю. Он мне не нравится, но я терплю. Потому что у меня нет силы принять. Но это смирение, это стадия смирения. Первая стадия – терплю. Вторая стадия – принятие. Раз так, вдохнул, выдохнул, в храм сходил, сил набрался духовных, раз – принял. Уже не терплю, принял, уже не терплю. Все, я домой иду отдыхать своему пьянчушке. Отдыхать иду, не ругаться с ним, отдыхать иду, потому что я принял все, как бы, все нормально. Это значит, что он уже будет меняться. Потому что когда ты принимаешь, когда человек принимает судьбу, если он судьбу терпит, то он как дерево. С деревьями рядом хорошо? Хорошо, потому что они терпеливые, они тебе ничего плохого не делают. Ты в лесу чувствуешь себя комфортно, потому что дерево это не тигр, да? То есть оно стоит себе, ничего тебе плохого не делает. Терпеливым человеком хорошо жить. Но если человек принимает, это еще лучше. Потому что в этом случае он становится мягким очень, добрым человек, который принимает. Это не значит, что он такой инфантильный какой-то. Нет, это значит, что он победил судьбу. У него сил хватило стать добрым. У него больше сил, чем тот, который терпит. У него сильнее способности строить отношения с Богом, веры больше в его жизни. Потому что только Бог да, может дать силы с судьбой бороться. Смирение стоит выше правды. Поэтому есть три категории людей. Первая категория – это люди безразличные. На терпении это основано, безразличие. На терпении и эгоизме. Вот человек терпеливый, эгоист по природе. Да, все равно, что они там, а все равно. Вторая категория – люди идеалисты. То есть они правду, правила ценят выше людей, пилят людей. Особенно, если они услышали, как правильно. Вот лекцию послушали, Олег Геннадьевич, ну все. А ты знаешь вообще, как к жене надо относиться на следующий? И пошла его пилить. Сама как бы не слушала, как надо к мужу относиться, а слушала, как к ней надо относиться всю лекцию. Пришла и пилить к мужу, то есть использовать правду в своих целях. Это называется человек знания ставит выше людей, идеалист. Разрушает все вокруг себя идеалист. Нет счастья в его жизни. Наслушался лекций, начал верить в Бога, молитвы читать и стал фанатиком. Вы все грешники вокруг, я праведник. Ну, то есть фанатично воспринимает мир. Означает знание выше людей, правила выше человека. И следующая стадия развития человека – человечный человек. Означает, человек выше правил. Доброта выше всего. Принятие человека выше. Сначала прими человека, потом он будет меняться. Если ты знаешь его недостатки, скрывай, терпи, ничего страшного. Главное – человек. Он изменится, когда ты будешь по-доброму к нему. Главное – принять человека, тогда он будет меняться. Не можешь принять, только все будешь разрушать вокруг. Доброта. Все эти черты характера, они... Доброта и смирение – это одно и то же. Но только доброта – это по отношению к человеку, а смирение – по отношению к себе. Вот это одна и та же сила, только если по отношению к человеку – это доброта, а по отношению к себе – это смирение называется. То есть я себя усмиряю, а к нему добрым становлюсь. Это одна и та же сила. Но если человек добрый к себе, такой я, как бы, как мне плохо здесь жить, а? Ну как плохо? Тогда у него к другим что будет? Злоба. Человек добрым к кому должен быть? Другим. А к себе каким должен быть? Требовательным, строгим. Психология современная говорит, люби себя, люби, жалей себя, хвали. Я людям говорю, я желаю всем счастья. Некоторые лектора говорят, а вот женщинам надо говорить, я желаю себе счастья. Почему? Потому что женщина должна себя любить. Представляете, какой бред? Ну какая разница, женщина, мужчина? Все должны учиться терпеть, быть смиренными, добрыми по отношению к другим. Есть женское терпение, есть мужское. Есть женское смирение, есть мужское смирение. Это разные вещи, но это одно и то же по сути. Разве женщина слабый человек? Нет. Ее сила основана на служении любви. Мужская сила основана на знании, правильном понимании вещей. Женщина, если служит и любит всех, она всегда сильная. У нее сильная позиция. Мужчина сильная позиция, если он делает все правильно. Женщина по природе склонна делать все правильно. Понимаете? Но любить всех и служить всем ей непросто, потому что она хочет, чтобы ее любили. Мужчине легко правила применять к другим. Живите правильно, и все будет нормально. А вот к себе, извините. И подвиньтесь. Но если мужчина к себе правила прилагает, а женщина к другим применяет любовь, тогда это дает развитие. Так терпение приводит к смирению. Это же дает доброту. Перед терпением стоит правдивость. Правдивость – это мать всех качеств характера хороших. А самое главное, с чего все начинается, это любовь или доброта. Доброта – это мать правдивости. Если ты злой, какая будет правдивость? Ну, то есть, другое дело, ты начни с того, что надо всех любить, и хороших, и плохих людей. Начни с любви. Любовь идет от Бога. Мы не можем любить, мы пользуемся любовью, мы эксплуатируем ее. Поэтому надо сначала Бога полюбить, получить эту силу Его, которая идет через тебя, должна идти к людям. И дальше доброта к людям. Доброта дает возможность их терпеть. Потом из терпения превращается в смирение. А потом уже другая доброта, которая меняет людей. Одна женщина пришла ко мне, говорит: Олег Геннадьевич, ну, пожилая женщина, говорит: Олег Геннадьевич, я вообще-то не глупая, но я что-то, мне кажется, что мне надо яд выпить, что ли, или как-то по-другому убить себя. Я говорю: почему вы так решили? Она говорит: ну, я вам сейчас можно немножко расскажу про свою жизнь? Я говорю: ну, расскажите. Она говорит: у нас частный дом с сыном. Есть прихожая, она же кухня. Вторая комната, в которой я живу, паровозиком как бы, и третья его комната. Мой сын не работает. Он днем спит и выпивает, а ночью включает громко телевизор. И если я пытаюсь его выключить, он меня бьет. Мы живем на мою пенсию. Я не могу спать, не могу нормально жить. Он находится в агрессивном состоянии, постоянно мучает меня. Мне деваться некуда, я уже не могу куда-то уйти. Поэтому я решила, что мне лучше умереть. Я говорю: ну, в принципе, все правильно, вы как бы говорите. Ну, давайте попробуем кое-что. Прежде чем умирать, надо что-то попробовать. Он говорит: я с удовольствием, я же много чего попробовала, но не знаю, мне ничего не получается. Все остается как было. Он агрессивно себя ведет, ему не надо ни кодироваться, ничего. Ему нравится такая жизнь. Все. И она попробовала. Она начала слушать тех, кто молится, как мы вчера делали, и молиться. И так как у нее не было вариантов что-то еще делать в жизни, она это делала постоянно. Она говорит: а что мне делать, когда я спать не могу? Мне задала вопрос. Я говорю: а когда вы спать не можете, тоже молитесь. Все равно же делать нечего. В результате она начала молиться постоянно. В перерывах между молитвами она отрывками спала, потом опять молилась, и так она жила. Через какое-то время, буквально через 3-4 недели, она пришла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, вы знаете, я что-то не могу понять, что происходит. У меня сын перестал меня бить. И он по ночам перестал громко включать телевизор. Он продолжает пить, но втихаря напьется и к себе запирается в комнате, сидит там. Я начала спать. Что мне дальше делать? Я говорю: молиться дальше. Я говорю: вы верите, что у вас все будет хорошо? Она говорит: я пока не знаю. Ну, то есть она не победила еще даже первую стадию победы над судьбой. Она еще не почувствовала спокойствия в сердце. Через некоторое время она пришла и говорит: Олег Геннадьевич, мне спокойно стало. Я чувствую, что все будет хорошо. Я говорю: продолжайте дальше. И когда она третий раз ко мне пришла, она мне рассказала интересную вещь, что она почувствовала силу в себе по-доброму разговаривать с сыном. То есть она стала смиренной по отношению к нему. И она просто ему говорила: покушай там, мой хороший, и все прочее. То есть, несмотря на его жестокость, пьянство, она начала вести себя с ним как с душой себя. Просто по-доброму: мой сынок, пойдем там туда-сё. Но это не униженное было состояние. Не то, что она: мой сынок, не бей меня там, пойдем покушай. Нет, она была сильная. Она говорила: мой сынок, Он мог ее компрометировать, подстрекать, но она не обращала внимания. И он это видел, что она стала другой. И через эти слова добрые у него проснулась совесть. В какой-то день он начал громко рыдать ночью, разбудил ее. Потом открылась дверь в соседней комнате. Он приполз на коленях к ней, взял ее за руку, начал плакать, как бы целовать ей руку. Говорит: «Ты святая, я у тебя грешник, помоги мне, помоги». И потом он постепенно начал бросать пить. Это реальная история. У человека не бывает непреодолимой судьбы. У человека бывает просто отсутствие веры, и все. То, что он может победить. Потому что Бог человеку дает столько, сколько он может унести в жизнь. Ни больше, ни меньше. Почему не можем унести? Потому что у нас нет знания, как правильно жить. Мы не понимаем, как течет жизнь, что дает победу, что дает поражение, как можно настраиваться. Нельзя. Например, человек не знает, что есть три шага для победы, для начала победы над судьбой. Три шага есть. И побеждает судьбу только память о Боге. Можно непосредственно звуком помнить о Боге, молясь, а можно помнить о Боге, попадая в Его атмосферу. Например, если ты в молитве не можешь вспомнить Бога, тогда иди туда, где все соткано из памяти о Боге. Это храм. И начни там помогать, просто что-то делать. На службах стой, там пол мой, там свечки раздавай, еще что-то делай. Ну, делай что-то, помогай. И в это время ты почувствуешь, что ты забыла про свою трудность. Тебе легко станет. Это значит, что судьба начинает побеждаться. Но первое, что произойдет, в чем отдаление от победы над судьбой заключается? В том, что ты считаешь, что он во всем виноват. Страна во всем виновата. Правительство во всем виновато. У нас плохой климат, плохой город, плохие люди. Мужик у меня во всем виноват. Жрать нечего, одна химия. Химия во всем виновата. Ну, в общем, все вокруг виноваты. Это означает безнадега. Пока человек так думает, он не может побеждать судьбу просто в принципе. Даже будет, если молиться. Потому что молитва его приведет на один шаг ближе к победе над судьбой. Этот шаг означает: судьба моя во всем виновата. Вот сказать еще, что я виновата, невозможно на этой стадии. Но судьба виновата. Вот она меня привела в эту страну, в этот город, к этому мужику, к этим детям. Судьба такая. Уже легче жить, понимаете? Потому что когда мужик во всем виноват, это безнадега, безнадежная ситуация. Человек злится и злится целыми днями, злится, и этой злобе конца и края нет. Судьба на кого злится? На судьбу не разозлишься. Следующая стадия. Человек молится. А что такое молитва? Это он силы от Бога берет. Он копит силы. Когда у него сил хватает, то он вдохнул-выдохнул. Не судьба виновата, а я во всем виновата. Это моя жизнь прошлая. Это я так жила, теперь я это все понимаю. И представляете, человек не то, что так считает, он это понимает и чувствует. В это время человек начинает чувствовать, как бы чувствовать свои прошлые жизни. Он понимает, что он где-то когда-то вот так себя вел точно так же. И поэтому на кого сейчас обижаться? Вот я получаю свое. И в этот момент, когда человек понимает, что я во всем виновата, он продолжает молитву, и неожиданно ощущение вины, что я во всем виновата, превращается просто в объем работы. Просто при чем тут виновата, не виновата? Надо это просто все перелопатить. Вот у меня есть трудность, надо ее перелопатить просто, пережить. И она пройдет. То есть человек перевосстает судьбу воспринимать как боль. Он это воспринимает как объем работы. Вот, допустим, на кухню зашла после свадьбы и вышла из кухни. То есть испугалась судьбу, и гады такие оставили, ничего не убрали, я же невеста, и не должна мыть там все. Виноваты кто? люди вокруг. Потом зашла на кухню, помолилась, судьба виновата, у меня свадьба. Потом я виновата, надо мыть свою кухню. Это моя же кухня, что я в кого-то виню? Моя кухня, надо самой мыть. И потом она начала мыть, это просто объем работ, никто не виноват. Надо просто мыть. И потом интересно, вот когда начинает мыться, то есть никто не виноват, объем работы, да? Первая стадия, это все, мы уже начинаем побеждать судьбу. То есть мыть начали посуду, все. Первая стадия победы над судьбой, в сердце спокойно становится. Да вымою я эту кухню без проблем, что там уже мыть-то? Все уже там, начала уже все хорошо будет. Вот вторая стадия, влияние или знание. Ну, думает, да я не просто вымою, уже очень скоро вымою вообще, как бы, и все нормально у меня, все хорошо. И она зовет, Вася, помоги кухню мыть. До этого она не могла, потому что она его порубать хотела из-за этой грязи. А сейчас она подключает Васю, там, Петю, всех, короче, и сына, и мужа, все моют кухню, потому что она счастливая. Она уже может влиять на ситуацию, не просто, как бы, злиться и мыть. А уже как бы она радуется этому процессу, ей хорошо, все включаются, когда радость вокруг, всем нравится. Вторая стадия влияния. Первая стадия спокойствия сердца, вторая стадия между мной и тобою. Я могу поговорить, одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, представляете, я не то что разговаривать с ним, я смотреть на него не могла. Я просто, у меня голос застывал внутри от такого предательства. Я не могла даже посмотреть на этого человека. А вы говорите, возвращай назад мужика своего от чужой тетки, отрывай. И вот она начала молиться, я говорю, сердце спокойно, говорит, сердце спокойно. Говорить с ним не могу, с гадом таким. Предал меня. Это же так и есть. Она так чувствовала, это правда. И удивительное, что произошло потом. Она молится, молится, молится. Приходит, говорит, Олег Геннадьевич. Представляете? У меня как-то все успокоилось в сердце. И я вот нормально, ну изменил, изменил, всякое бывает. Как вы говорите, палочка об колбочку потерлась. Ну что такого, ничего страшного, это же механика. Главное сердце. Она поняла, что это все ерунда, что у них семья, там какая-то ерунда между ними, ничего страшного, все нормально. И она говорит, я вот сейчас с ним могу разговаривать, все, у меня успокоилось сердце. Это вторая стадия, представляете, какое чудо, успокоилось, человек изменил, там предал, у тебя в сердце успокоилось. Я говорю, звоните ему, у него тоже сейчас все будет нормально с вами, но он вам будет нести ахинею. Он вам будет говорить, что мы друзьями останемся, там, ну свою будет песню петь. Не обращайте внимания. Говорите о погоде, о детях, о природе, будем дружить, все нормально. Ну так оно и получилось, она начала с ним разговаривать, созваниться, он тоже как бы спокойно перестал ее оскорблять, там. Человек же когда не прав, он же оскорбляет все время, унижает, пытается доказать свою правоту. Они начали дружить, общаться. И потом она дальше пошла молиться. И третья стадия, это что такое? У человека в сердце начинает что-то происходить. Что в сердце происходит у человека? Совесть начинает жить. Когда совесть приходит, Бог в сердце приходит, он там свой порядок начинает наводить. Шакал я паршивый, все ворую и ворую. Ну, то есть совесть уже пошла, совесть приходить пошла в сознание. И мужичок начал жаловаться жене. Говорит, что-то я без семьи остался, без детей. Она говорит, ну всякое бывает ему. Не волнуйся. Ступай себе с Богом. Вот. Ну то есть она, ну, в этот момент не надо как бы на себя одеяло тянуть. Я же тебе говорила. Нет, надо, да, все хорошо. Друзья же, все, дружеские отношения, все нормально. Да, все нормально, мы тебя понимаем с Васенькой там, с Петенькой. Мы тебя понимаем, все, всякое бывает. Ну что, ну, Бывает, человек какой-то шаг в жизни делает такой. Ну, всякое бывает. Ну, естественно, совесть у него включилась. Тетка его незаконная, нелегальная. Что с ней произошло сразу? Опечалилась она. Начала ворчать, скулить, плакать, истерить, потому что чувствует, теряет она контроль над ситуацией. Ну и доистерила, что он сбежал от нее. Не то, что он ее бросил. Он говорит, я больше никого бросать не буду, жене сказал. Она говорит, хорошо, правильно. Вот он просто к жене пошел снять напряжение, отдохнуть. Пошел в семью свою, чтобы судьбу как-то переварить. Тяжело же стало. А там его и любят, и ждут все. И там и пирог там с капустой, как обычно по вечерам. Пришел, поел. И потом проснулся и думает, никуда я отсюда не уйду. Это мой дом, моя жена, мои дети. И так остался у себя дома жить. Вот так она вырвала мужичка своего от чужой тетки. История правдивая. Вы все можете точно так же сделать, если у вас хватит веры Бога. А еще у меня есть история, как мужичок один жену вырвал от дядьки чужого вместе с сыном, со своим родным. Парень тоже пришел ко мне, говорит, хочу жену вернуть, Олег Геннадьевич. Я говорю, будем пошагово действовать. Давал ему задание, он делал, приходил за следующим. Потом пришли вдвоем с женой. Олег Геннадьевич, спасибо вам. У нас семья восстановилась. Вот такие дела. Что такое целеустремленность? Вот когда человек дом строит, допустим, это целеустремленность? Да, он, я построю дом по-любому. Целеустремленность? Целеустремленность. Или, допустим, мужик добивается как бы девушку. Целеустремленность? Целеустремленность. Есть цель, есть устремленность, целеустремленность. Но это ложные цели. Цели дают ложную целеустремленность. Она не приводит к счастью, такая целеустремленность. И если ложная цель, чем больше целеустремленность, тем хуже ситуация. А если правильная цель, чем больше целеустремленность, тем лучше ситуация. Например, если я стремлюсь на природу. Природа это что такое? Это энергия Бога, дающая мне здоровье, работоспособность. Хорошее отношение ко всему, потому что я наполняюсь и становлюсь хорошим. Понимаете? Поэтому, сколько бы я ни стремился к природе, от этого хуже не будет. Понимаете? Эта целеустремленность приводит к победе над судьбой, к природе. Вот человек, допустим, если Бога в людях, в добрых чувствует, и он постоянно к добрым людям стремится, для них что-то сделать хорошее, стремится к добрым людям, эта целеустремленность навредит? Никогда. Человек добрее, добрее, сильнее, сильнее становится. И когда человек в храм целеустремленный, он хуже будет? Нет. Но если человек чрезмерно устремлен дом строить, то тогда он деградирует. Потому что он будет перенапрягаться, он будет работать целыми днями, забудет жену, детей. Или человек, допустим, влюбился, чрезмерно целеустремленным стал к женщине. Был один святой человек в Индии. Это реальная история. Он так сильно влюбился, а женщина вообще проституткой была. Ну и как бы эти мужики, понимаете, как бы, ну, устала она от них уже. Нет у ней вот этой энергии любви же, она в чистом сердце живет. Она не могла так сильно любить, как он ее любил. Ну, потому что нечистое сердце, грязное. Много мужчин, много нитей, связи вокруг. Грязь, грязная жизнь. Женщина, когда спит с мужчиной, то связь остается с этим человеком. Потом еще один, еще один, еще один. И так много связи, толку нет. Грязь наступает. Итак, он в нее влюбился, и один раз Это в Индии было. Был шторм, Ганга бушевала, и он поплыл через реку, чтобы с ней встретиться. На другой реке жила она. И по дороге он чувствует, тонет, и бревно какое-то. Бревно, он зацепился за бревно, оказался крокодил. Ну, доплыли вместе. Все тонули, и крокодил тоже тонул. Это реально такая история была. Крокодилы, когда шторм не кусают, им не до этого. Самим бы спастись. Вот. Ну, доплыл до крокодилом вместе, доплыли до берега, все. Потом там забор был высокий, и он, чтобы не мог забраться, скользко было, смотрит, веревка какая-то. Потянул ее, оказалась змея. Ну, ладно, перелез через забор. Потом залез к ней, не открывал никто дверь, залез к ней на этаж. Ну, на балкон залез, короче, тоже рисковал жизнью. И когда он постучался к ней в стекло через балкон, она такая в шоке, говорит, как ты здесь оказался? Он говорит, ради любви. И она ему говорит, вот если бы ты Бога так полюбил, ты бы стал святым. И в этот момент у него произошло озарение. Видно, он до этого уже любил Бога сильно, что вспомнил, что такое любовь к Богу человек. Стал святым после этого. Пошел в святое место. Бросил все, пошел в святое место. Классная история. Она стала его наставником, проститутка. Дала ему знания. Любой человек может стать наставником. Надо нам, вот даже просто любовь к природе, она человека очень сильно очищает. Мы зашоренные все, мы не любим, мы не знаем, что такое природа. Это божественная вещь, это от Бога идет. Нужно начать с природы, потом людей начать любить, потом вера появится у человека. Так нужно развиваться. Без природы нет сил жить. Человек обесточенно не может любить никого. Стал здоровый образ жизни, начал вести, людей начал любить, улыбаться всем, стал счастливым, жизнерадостным. Потом понял, откуда счастье идет. Пошел в храм.
Осенью дождливый серый день. Простота по городу полей. Он летел над бурой мостовой. Рыжим лесом пущенная стрела.
Классно же, да? Любовь к природе. То, что Бог создал. Целеустремленность дает человеку огромную силу. Если человек понял, где цель, он понял, что цель – это святость, это поиск чистоты, святости, божественности. Главная цель жизни – увидеть чистоту, увидеть душу, увидеть святость. Человек устремляется к этому видению, начинает видеть чистоту, искать во всем. Сразу все стоит на свои места. Допустим, он идет в один музей, там воины всякие рисуются, там всякие женщины с полными грудями. Ну, что-то здесь нет чистоты. Потом идет в другой музей, там природа красивая, медведи, там море, цветы, люди. Нарисованный, думают, вот это и есть настоящее искусство. Все, что связано с чистотой, с Богом. То есть, когда ты цель правильно отметил, у тебя все начинает по полкам складываться. Что правильно, что неправильно, где ложь, где истина. Все складывается хорошо. Вплоть до мироустройства. Вот, допустим, если есть в стране хозяин, допустим, старший, это правильно или нет? Так же, как отец. Вот есть отец, или много должно быть, коллегиальное управление семьей, много отцов должно быть, нет? Один. Он управляет, так? Хорошо же? Ну, хорошему человеку хорошо, а плохому плохо. Любить родину, допустим, это хорошо? Хорошему человеку хорошо, а плохому плохо. Если, допустим, есть какая-то вера в стране, ну, у тебя, допустим, другая, а ты вот понимаешь, что культура, в которой страна развивалась, вот в этой вере находится, и ты признаешь эту веру, уважаешь ее, говоришь, пускай люди развиваются, как они развивались, зачем что-то менять? Это хорошо? Хорошо. И так человек может понять, что такое хорошо и что такое плохо, если у него в мозгах правильная цель. Когда цель Бог, все отступает на второе место. Вера перестает быть чужими, начинаешь волю Бога чувствовать во всем, понимать, что революция это 20 лет потом страданий человеческих, как минимум 20 лет. У нас, например, после революции 40 лет, 50 понадобилось войн, чтобы хоть как-то люди начали жить нормально. Так зачем они нужны, этой революции? Для чего? Что, от этого что-то поменяется? Нет. Все равно будет кто-то управлять, кто-то будет подчиняться. Все будет то же самое. Видите, то есть, когда цель правильная, выше всего, когда цель Бог, тогда все встает на свои места, человек успокаивается в жизни. Он принимает свое положение, понимает, что его положение зависит от его развития. Если я духовно развиваюсь, то я могу и богаче стать, и востребованнее в жизни. Это правда. Духовное развитие поднимает человека. Вот, допустим, взять любого работодателя. Разумный работодатель смотрит как на работников. Он думает, Господи, дай мне хоть одного нормального человека. Все, кто ворует, кто пьет, кто матерится, ну хоть одного, дай мне нормально. Ну пусть у него будет квалификация похуже, я его выучу. Лишь бы человек был хороший. Так или нет? Это главное. Качество человека главное. А это означает развитие. Качество, без развития человека внутреннего не будет качества. Качество характера важнее, чем квалификация. Вот ты квалификацию можешь сделать человеку, там, обучи его, если он человек хороший. Но если у него качеств нет, хоть 5 дипломов, он будет воровать, он будет обманывать, он будет понты гонять, потому что он неразвитый. То есть материальное образование не дает человеку основного развития. Нравственное образование дает человеку развитие. Поэтому это главное, понимаете, нравственное образование. Не математика, физика, химия, биология, это все материальное образование. А как людей правильно уважать, как к девочке относиться, как к мальчику, как к старшим относиться, как к младшим. Что такое родина? С чего начинается родина? С той песни, что спела нам мать. Там. А также с тех испытаний, которых у нас нет, нет, там что-то такое. Ну, то есть, родина начинается с матери, начинается с испытаний. И люди, дети раньше изучали, что такое родина. А сейчас мы этого не изучаем. Математика, физика, химия, биология, потом секс. Очень важно для детей, очень важно. С ума сходить. Знаете, почему у нас сейчас вот этот teenage, сумасбродство детское, от чего возникает? Знаете, главная причина? Веды об этом говорят. У ребенка, начиная с 12-13 лет, появляется огромный импульс любви в сердце. И контакт с противоположным полом в этом возрасте крайне опасен, потому что психика у ребенка не выдерживает этой энергии, и он не может с ней справиться. И поэтому в древней культуре детей обучали отдельно, мальчиков отдельно, девочек отдельно. Поэтому девочки были чистые, целомудренные, мальчики сильные, смелые. Каждый вырастал до того возраста, когда может вытерпеть энергию любви, и тогда человек становился зрелым. Ну, то есть, пока человек созревает, его нужно аккуратно. Вот когда растение посадили, выросшил росток маленький, что самое главное? Не погубить, правда ведь? И в это время точно так же ребенок, он, у него росток любви вышел из сердца, он еще не знает, что такое любовь. И сейчас что делают? Не просто соединяют мальчиков и девочек, а еще их и развращают. Говорят, что сексом заниматься надо, вот вам презервативы там и все прочее. Понимаете, что они вытворяют с детьми, что делают с детьми? Потому что чрезмерные ранние половые отношения оскверняют психику человека, делают его циничным, чистота уходит из жизни, из сердца. Это низменные отношения половые, невозвышенные. Понимаете, люди деградируют от этого. Потом рождается нежелательное потомство, потому что если человек неразвитый, начинает ребенка, ребенок тоже неразвитый рождается. Но если бы мы знали, как правильно, этого бы всего не было. Дети бы вырастали сильными. Когда мальчики от девочек отделены, дети сильными, устойчивыми психически вырастают. Вот этого нет подросткового психоза. Понимаете, который сейчас у детей. Я помню, когда я с девочкой сидел, мне было 12 лет, я помню, как я хотел учиться математике, а глаза у меня смотрели вниз парты, потому что у ней была короткая юбочка. Меня притягивало глаза, я не знал, что с ними делать. Я смотрю на доску, а у меня туда глаза идут. Такая сила исходит. Энергия любви – это страшная сила. И я не знал, что с собой делать, мне было стыдно. Вот мне было очень тяжело так учиться, потому что мозги были заняты не тем. А сейчас дети уже и не скрывают своих желаний. Просто идут и пользуются друг другом. Видите, как важно знать, как правильно. Целеустремленность, она возникает от знания. Нужно разобраться, что такое хорошо, что такое плохо. И тогда целеустремленность приведет к колоссальным изменениям в жизни. Вот куда нацелить себя, пока не надо нацелить. Надо разобраться сначала. Разберитесь, потому что куда бы человек ни устремился, он этого достигает. Допустим, девушка думает, хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж. Это целеустремленность. Но она приводит к поражению. Чем больше ты будешь устремляться к мужчинам, тем меньше шансов тебе выйти замуж. Так работает система. Потому что ты будешь таять, терять себя. А если ты встретишь человека, ты быстро ему согласишься отдаться. Ему это будет неинтересно, он тебя выплюнет. Попользуется, выплюнет. Невкусно. Когда женщина доступна, она невкусная, некрасивая. Недоступная красивая, доступная нет. А почему она стала доступной? Потому что она потеряла себя. У нее неправильно была выбрана цель. Если мужчина, допустим, хочет достатка, деньги, 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 то он теряет себя, потому что у человека так развитие происходит. Сначала хобби больше всего у него получается. Это он неразвитый человек. Вот то, что ему нравится, то он и делает. Никому это не надо 100 лет. Картину нарисовал для себя. Продает, никому не интересно. Он говорит, смотрите, живопись красивая. Не скупись, покупай живопись. Но она никому не нужна, потому что он для себя нарисовал. Для себя, понимаете? Это хобби. Человек делает, никому не надо, кроме него. Вторая стадия развития, это когда по способностям человек действует. Это еще не разум. Способности это не разум. Это ум. Что получается, то и дел, деньги зарабатывают. Третья стадия – это природа человека, это разум. Вот чем он в жизни, к чему устремлялся, много-много жизней, тому должен устремляться. Но это бескорыстная деятельность, понимаете? Это когда ты что-то делаешь для других. Это называется природа человека. И она копится много-много жизней. И она приносит человеку счастье, он трудится с любовью, радостно. Но природа, она зажимается способностями. Потому что ее раскрыть трудно, надо, чтобы разум был сильным, надо развивать разум. А способности, они в уме, уже сейчас есть. Где деньги получают, зарабатывают, там и зарабатываю. А жить скучно, потому что хочу не этого, хочу чего-то другого. Вот, мои хорошие, так человек и влетает в засаду. Понимаете? Потом, когда он понял, что надо развиваться как личность, тогда ты сможешь понять, чем тебе заниматься. Это называется правильная целеустремленность. Что такое целеустремленность? Стремись только к Богу всегда. Это тебя просветлит. Ты тогда поймешь, куда чего. Если женщина к Богу стремится, она становится, чувство собственного достоинства встает сразу на место. Человек на природе бегает, чувство собственного достоинства на место. Людей любит, заботится обо всех, чувство собственного достоинства на место. В храм ходит, чувство собственного достоинства на место. Даже ребенок там, аллилуйя, как поет, сила. Даже 12 лет ребенок, такая сила, потому что он с Богом связан. Но если она связана с мужчиной и верит в него, тогда она тает, теряет себя, становится униженной и получает одиночество в результате. Если связана с Богом, становится красивой, чувство собственного достоинства сильное, все мужики хотят взять замуж, она выбирает. Одна девушка поднимает руку, говорит: Олег Геннадьевич, я послушала 3 года ваши лекции, у меня теперь проблема. Да, смешно, потому что так и есть. Говорит, трое, не знаю, кого выбрать. Другая сидит и говорит: нет, мне бы твои проблемы. Я говорю: надо послушать 3 года лекции. Цель выбрана правильно, все сразу хорошо становится. Какие у вас вопросы? На эту тему, да? Вот по лекции вопросы, да? Только по лекции. Ваш вопрос.
Здравствуйте всем, Олег Геннадьевич. Большая вам благодарность за работу, которую вы выполняете. Вопрос у меня такой. Как победить излишнюю целеустремленность?
Излишней целеустремленности не бывает. Бывает неправильная целеустремленность. Она побеждается правильной целеустремленностью. Там, где страсть, пускай так все будет, не трогайте ее. Оставьте ее в покое. Есть страсть со знаком плюс, есть со знаком минус. Или люблю, или ненавижу. Это все та же страсть, от нее не трогайте, оставьте. Пускай она будет. Займитесь тем, что приносит счастье. Когда человек мед нашел, ему сахар уже не нужен. Понимаете? Найдите мед, более чистое, светлое счастье. Стремитесь к Богу. Пытайтесь его понять. Слушайте молитву, молитесь вместе с теми, кто молится. Ходите в храм. Изучайте, как правильно жить. И постепенно в вашем сердце появится вот это чистое чувство. И страсть отвалится. Я написал на эту тему диссертацию свою кандидатскую. Там тема такая... Простым языком, позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности. И позитивный пример для подражания, как основа изменения личности. Видите, все просто. Я вам объяснил сейчас, что нужен позитивный пример для подражания. Нужен святой человек, понимаете, там в науке современной нельзя сказать святой человек, надо писать позитивный пример для подражания. Смешно же, правда? У меня один доктор наук, я защищаю диссертацию, он меня спрашивает: дайте определение дух. Такой, он так возмутился, что я сказал: духовная практика в диссертации. Он: дайте определение слова дух. И я такой, минута пауза, минута молчания, потом профессор такой пожилой встает, такой гневным голосом. На него смотрит, на того, кто задал вопрос. И говорит: Ленин дал определение слова «дух». Ему определение Ленина. Тот такой сел и сидит. Там баталия была целая. Моя хорошая, слушайте меня внимательно. Все очень просто. Отстаньте от себя. Перестаньте себя мучить. Ищите святого человека. Увидите святость. Привяжитесь к ней. Все ненужное отвалится само. Статистика такова. Человек 2 года слушает лекции, 50% людей, те, кого мы опросили, кто выпивал, 50% бросили пить совсем. И когда мы изучали, как они бросили, оказалось, что волевым усилием только 10%, остальные 90% просто само собой отвалилось. Точно так же около 50% бросили курить, 49%. В основном просто потому, что все отвалилось само. Потому что человек начинает жить правильно, у него даже тяга пропадает, желание к этому ко всему пропадает. Поэтому не трогайте себя, оставьте себя в покое. Настоящее изменение личности происходит не от того, что я себя зажимаю, а от того, что я над себя направляю в правильное русло. Реку надо направить туда, куда надо, все остальное, все ручейки пересохнут, понимаете? Потому что в правильном русле она становится широка и полноводна. Понятно?
Спасибо.
Ну что, плачем? Не нравится в себе, да, что-то? Это гордость. Не обращайте внимания. Одного святого человека спросили, почему у вас нет вожделения? Все люди же любят противоположный пол. Он говорит, у меня есть вожделение. Все так удивились, какое у вас вожделение вообще? А почему же тогда вы женщинами не интересуетесь? Он говорит, потому что мне некогда. Я все время думаю о Боге. Именно это показывает на святость. Одного святого человека проверили. Он для алтаря собирал цветы. Это было его в жизни служение. Был монахом, всю жизнь собирал цветы для алтаря. Его проверили, испытали. Вот на том поле, где он собирал цветы, одну проститутку подговорили, и она там села, и он и рассказывается его сознание. Вот какой красивый цветок для Бога, вот какой красивый цветок для Бога. Не цветок, какой красивый цветок для Бога. Цветок не цветок, все. Хотя привязанность к женскому телу есть у всех. Но он просто сильно любил Бога. В этот момент он не увидел женского тела, увидел, что это не цветок. Отстаньте от себя, не мучайте себя. Развивайте нужное, ненужное отвалится само. А если вы плачете от того, что много ненужного, это гордость. Подумаешь, там плохая, ничего страшного. Думайте о том, что надо сделать, а не о том, что было. Девушка, да, вы, да? Мне один человек встал в зале и говорит, Олег Геннадьевич, вы недостойны читать лекции. Я говорю, согласен. Почему же вы тогда осмеливаетесь выходить на сцену? Я говорю, потому что это мой долг. Мой наставник сказал мне читать лекции, иду читаю. Он говорит, вы же недостойны. Я говорю, по дороге стану достойным. Какие проблемы? Мне понравился ответ, не понравился. Потому что неправда заставила его задать вопрос, а другое чувство. Давайте, кто там уже взял микрофон?
Добрый вечер.
Где? Я уже забыл. Ага.
Я тоже хочу, конечно же, вывести вам огромную благодарность. Я начала ваши лекции слушать ровно 3 года назад. Приезжали в Тюмень, и мне подарили билет. До этого я ничего вообще, никаких лекций не слушала практически. И с того момента пришли изменения в моей жизни. Мы с супругом были документы, грани развода, у нас было понимание.
Здорово, здорово.
Да, хорошие изменения. Конечно, впереди еще большой объем работы, в любом случае. У меня вопрос, может быть, необычный. Поэтому
я
что за вами
изменяюсь? Это уже опасно. Меня уже интриговало.
Веры и...
Сравнивать мы не будем, веры сравнивать.
Я не сравниваю.
Да?
Скажите, нормально или ненормально? У меня вообще мама православная была.
Ой, не надо, конкретной веры не надо. То есть не надо говорить конкретные какие-то религиозные. Это всегда приводит... Не надо, пожалуйста. Смотрите, если вы конкретной верой говорите, то тогда это оскорбление. То есть, если вы говорите, у меня одна вера, там другая вера, если вы так говорите, тогда можно ответить на вопрос. Если вы начинаете конкретно какие-то традиции приводить в пример, тогда, вот, допустим, если про какого-то конкретно человека говорят, а он кому-то папа, и как бы о нем не сказали плохо, человек расстроится, потому что это его отец. Понимаете? Так и вера, она может быть очень дорога кому-то, и, допустим, рассуждения над тем приведут к страданиям людей. Поэтому вы правы, что на этот вопрос я не могу отвечать. Но вы поймите, я не буду отвечать на вопрос, в котором конкретно звучит, ну, какая-то вера. Потому что этот вопрос, он компрометирует чувства людей. Я не могу отвечать на такие вопросы. Вот если бы вы в общем спросили, я бы ответил. Но я не могу отвечать на конкретные вопросы. В плане веры не могу на конкретный вопрос отвечать, потому что этот вопрос оскорбляет чувства людей. Чувства людей. По этой причине я также не высказываю свое мнение по поводу лекторов разных или учений, вероучений разных. Не высказываю свое мнение, потому что это оскорбляет чувства. Понимаете? Ну и еще, кто я такой, чтобы эти мнения высказывать? Да? Общий вопрос.
Ну поэтому как правильно тогда молиться, когда еще...
Нет, не выбрала веру.
Ну то, что ты не выбрала.
Нет, то, чтобы. То, чтобы не выбрала веру. Как правильно молиться? Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна меня тревожит. Значит, выбрал уже, да? Теперь, как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но ни одна не тревожит. Как относиться ко всем девушкам? Хорошо. С любовью. Относиться. Можно смотреть, на всех можно смотреть, если не выбрал. На всех можно смотреть. В гости ходить можно? Можно. В постель? Нельзя. Вот ходить в гости, смотреть можно, пока не затревожит кто-то. А когда затревожило, все остальные до свидания, только к одной. Потому что в этом моменте, с этого момента нельзя уже строить отношения сразу. Со многими это будет предательство. Пока не выбрала, изучаем, смотрим. Но как определить, что выбрала? В сердце рождается любовь. Когда в сердце рождается любовь к какой-то конкретной вере, все остальные до свидания тогда. Можно ходить просто иногда, посмотреть, чем занимаются. Запретов нет. Но если знаете, что если человек поверил в Бога, в какой-то вере находится, поменять это просто невозможно. Невозможно. Это не то, что одну девушку на другую поменять. Понимаете, если человек поверил в Бога, в какой-то культуре, традиции, ничто не может его веру ни остановить, ни разрушить, ни изменить. Потому что это такое чувство, которое не сравнится ни с чем. Поэтому если у вас есть какие-то колебания, там, движения, это значит, у вас нет веры в сердце. Вера – бесконечно глубокая вещь. Ничего не может оторвать человека от его веры, поменять. И невозможно просто. Ходите, гуляйте, изучайте, любите все. Но вы не знаете, что такое вера пока. Не знаете. Я приведу такой пример. Одна девочка приходит к маме и говорит: «Мама, я подружилась с мальчиком». Она говорит: «Ну, дружи, ничего страшного». Потом девочка приходит и говорит: «Я подружилась с другим мальчиком». Она говорит: «Ну, дружи с другим, ничего страшного». Потом девочка приходит и молчит. Она говорит: «Что с тобой?» Мама говорит: «Что с тобой?» Она говорит: «Я не знаю». И тут мама испугалась, потому что девочка уже не подружилась с мальчиком. Она влюбилась в мальчика. Это разные вещи. Чувствуете разницу, нет? Пока подружилась, ходи, гуляй, изучай. Как влюбилась, все остальное до свидания. Какие еще вопросы? Вообще тема простая, правда ведь? Работа над собой. Ничего сложного, да?
Из человечка был человек. Впрочем, знаю, даже деньги, как прожить на белом свете, лечь этого вопроса нет ничего. Просто надо убрать его благородный, справедливый, помощь, если ты не добрый, только и всего.
Все просто. Только и всего. Ну, сзади вот девушка в очках. Главное, не печальтесь, не печальтесь, да.
Здравствуйте. Угу. Благодарна, что вы здесь. У меня такой вопрос. Я работаю с детками, воспитателем.
Угу.
И представляете, я порой на них злюсь.
Представляю, как можно не злиться, там же такой шквал энергии. Где у детей больше энергии, чем у взрослых. У женщины больше сил, чем у мужчины. У собачки больше, чем у людей.
Я прекрасно понимаю, что когда я злюсь, то только моя проблема. Они просто радуются, ну, вот как они умеют. Но при этом они могут что-то сломать, поссориться,
да.
А я злюсь.
Да.
И у меня вот такой вопрос. Как не то, чтобы бороться, а как это принять свою злость, не просто поменить себя, вот я там злюсь, а именно, ну, как-то другое русло, что ли, перенаправить, потому что раз я злюсь, то, наверное, мне нужно с этим учиться.
Ну, хорошо, мои хорошие, я понял, вы опять, ну, спрашиваете об этом, ну, второй раз уже, да?
Нет.
Ну, я говорю про других людей. Хорошо, давайте я вам это поглубже чуть объясню, и потом мы закончим уже беседу, будем желать всем счастья. Вот смотрите, не злиться на себя невозможно. Невозможно не печалиться своим недостатком, невозможно. Но знать надо просто знать о том, что это неправильный путь. Правильный путь – это путь туда, где нет печали. Когда человек идет просто к святости, к чистоте, думает о ней, служит ей, то все остальное отваливается само. Но оно приковывает к себе, вот эта печаль своим несовершенством приковывает к себе, но это не путь. Надо просто заставить себя думать о чистоте, о святости, заставить себя молиться, желать всем счастья, заставить думать о хорошем себя, а не о плохом. И тогда все плохое отвалится само. Вот это путь. Ну, то есть осквернилось вот этим плохим всем, это называется осквернение. И оно говорит, ты плохая, все, ты вот все. В этот момент надо идти туда, где люди не осквернены. Идешь в храм, все поют, и ты пой. Думай о Боге, забудь, что ты плохая, и станешь хорошей.
Благодарю.
Так побеждает человек судьбу. Если колени болят, надо идти. Когда колени болят, человек останавливается, не идет, значит, он становится трупом. Нужно идти долго. Не так, чтобы они болели, а спокойно, без боли. Если ты совсем медленно должна идти, идти очень медленно, но долго. И колени постепенно вылечатся. Если у тебя сердце болит, живи. Начни делать добрые дела, что-то делай хорошее, и сердце твое постепенно вылечится. Но не делай слишком много, потому что, может, у тебя сил не хватит. Вот так человек должен жить. Как только человек погрузился в страдания, в проблемы, он стал трупом. Разочаровался в себе, посчитал себя несчастной, замученной, недостойной хорошего человека. Все значит труп. Забудь про то, что ты плохой. Начни делать добрые дела, и тогда ты станешь, расцветешь, станешь хорошим. Но чтобы начать добрые дела делать, нужны силы. Поэтому сначала человек должен идти к матери, к матери. Кто у нас мать? Кто мать? Земля у нас мать. Иди к природе, иди к солнцу, когда тебе плохо, иди к воде, иди к лесу. Почувствуешь спокойствие, иди к людям. Чуть-чуть легче стало, иди добрые дела делать, иди к людям. Потом иди к Богу, когда силы появились, о нем думать. Так человек должен жить. Но если вы замкнулись в себе, значит смерть. Че? Да, жестко. Вот так устроен этот мир. Кто согласился быть, умереть, значит умирает. Не согласился, живет. Нет, мои хорошие, все, уже все уходят, видите, потому что время заканчивается, у людей дела. Давайте сидим прямо. Слушаем, сильно слушаем те, кто молится. Входим в эту волну молитвы. Не то, что вот они самые лучшие. Может быть, это просто обычные люди поют. Неважно. Когда люди думают о Боге, и мы слушаем, как они молятся, как они повторяем, мы входим в это пространство молитвы, и там находится победа над судьбой. Забудьте про себя, входите в пространство молитв. Слушайте тех, кто повторяет: «Я желаю всем счастья вокруг вас». Забудьте про себя. Делайте так, как все. Не от себя, а от всех. И вы войдете в это пространство разума. Разум – это то, что отвлечено от меня. Разум живет вне меня. Он живет внутри знания, внутри веры. Когда человек погружается в знание, то, что во мне находится, оно все плохое уходит, все хорошее остается. Я желаю всем счастья.